Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram по ссылке в описании. Сама по себе церемония не является грехом, но тот, кто думает, что сумеет обрести вечную жизнь с помощью обряда крещения или совместной трапезы, все еще является жертвой суеверия. Ганс Денк, если ты вечно занят только формальной стороной слова, вечно восхищаешься ей, вечно пережевываешь ее, то что же ты делаешь такого великого? Неудивительно, что так ничтожен. Джон Эверард. В те времена, когда все еще подчинялось правильному закону, существовало бесчисленное количество обращенных, которые постигли глубины Дхармы, просто выслушав половину станции или даже одну фразу изучения Будды. Но вот настал век однообразия, буддизм изменился, и мы воистину далеки от мудрости. Люди тонут в море книг, они не знают, как им добраться до той единственной субстанции, которая является истиной. Этим и было вызвано появление отцов дзен-буддизма, которые, прямо указав на человеческий разум, предложили нам именно там отыскать абсолютную основу всех вещей и с ее помощью достичь состояния Будды. Это способ обрести особое знание, не содержащееся в священных книгах. Если человек одарен выдающимися способностями или особой остротой ума, то ему будет достаточно одного слова или жеста, чтобы непосредственно познать истину. Умон и Якусан были ярыми сторонниками этого способа, и потому Умон совершенно непочтительно относился к историческому Будде, а Якусан запретил своим последователям читать даже сутры. Дзеном называется та ветвь буддизма, которая довольно далека от Будды. Ее также называют мистической ветвью, потому что она не прислушивается к буквальному смыслу сутр. Поэтому те, кто слепо следует по стопам Будды, конечно же, посмеиваются над дзен, а тем, кто не любит читать священные книги, больше по душе, естественно, мистический подход. Сторонники этих двух школ поднаторели в борьбе друг с другом, но так и не поняли, что они в сущности дополняют друг друга. Разве дзен не является одной из шести добродетелей совершенства? Если это так, то как же он может входить в противоречие с учением Будды? С моей точки зрения, дзен — это результат учения Будды, мистика, извлеченная из священных книг. У сторонников учения Будды нет никаких причин отвергать дзен, а поклонники мистики дзен не должны пренебрежительно относиться к священным книгам. Те, кто старательно изучает письменное наследие буддизма, рискуют стать фанатичными поклонниками священных книг, истинный смысл которых они не могут понять. Такие люди никогда не поймут абсолютной реальности, и приход к дзен будет для них настоящим спасением. А вот те, кто тщательно изучает дзен, могут очень быстро привыкнуть к пустым разговорам и занятиям софистикой. Они не могут понять истинное значение священных книг. И выручить их может чтение буддистской литературы. Идеальное понимание учения Будды наступает только тогда, когда две эти однобокие точки зрения дополняют друг друга. Чжан Чжэнзи. Трудно отыскать более четкие выводы, к которым должен рано или поздно прийти любой духовно и психологически реалистический ум, чем вышеприведенные слова, написанные в XI веке одним из учителей дзен-буддизма. Ниже мы приводим отрывок, который является трогательным протестом против преступлений и глупостей, совершенных во имя религии теми реформаторами XVI века, которые обратились к Богу, но не отвернулись от себя, и потому больше интересовались бренными аспектами исторического христианства, церковной организацией, идейными препирательствами, формальной стороной священного писания, чем духом, которому следует поклоняться всей душой, вечной реальностью, в бескорыстном познании, которой кроется вечная жизнь человека. Написаны эти слова Себастьяном Кастеллио, который был любимым учеником Кальвина, но расстался со своим учителем после того, как тот сжег Серветуса за ересь по отношению к ереси самого Кальвина. К счастью для Кастеллио, он написал свой призыв к любви и обычной порядочности в то время, когда жил в Базеле, напиши он его в Женеве, это закончилось бы пытками и смертной казнью. Если бы. Прославленный князь, эти слова были адресованы герцогу Вюртембергскому, уведомил бы своих подданных, что собираешься посетить их, не называя при этом времени своего визита, и потребовал бы от них, чтобы они приготовились встретить тебя облаченными в белые одежды, то что бы ты стал делать, если бы по прибытии обнаружил, что они вместо того, чтобы облачиться в белое, провели время в яростных спорах о твоей личности. Одни настаивали на том, что ты находишься во Франции, другие, что в Испании. Одни заявляли, что ты прибудешь верхом, другие. что в Крите одни утверждали, что ты прибудешь с большой помпой, а другие, что без всякой свиты. Мне особенно интересно, что бы ты сказал, если бы в их спорах звучали не только слова, но и удары кулаков и лязг мечей, если бы одна группировка достигла бы успеха в убийстве и уничтожении тех, кто придерживался иной точки зрения. Он прибудет верхом. Нет, он прибудет в Крите. Ты врешь. Нет, это ты врешь. Следует удар кулаком. А это тебе. И меч пронзает тело. Князь, чтобы ты подумал о таких гражданах. Христос попросил нас облачиться в белые одежды чистой и святой жизни, но чем заняты наши мысли? Мы спорим не только о поведении Христа, но и о его отношениях с Богом Отцом, с Троицей, с предназначением, со свободной волей, с природой Бога, с ангелами, с душой после смерти, в общем, о множестве вещей, не имеющих существенного значения для спасения души. Более того, мы спорим о множестве вещей, которые останутся для нас непостижимыми до тех пор, пока не очистятся наши сердца, ибо постичь эти вещи можно только духовно. Себастьян Кастильо. Люди всегда получают то, о чем они просят. Проблема заключается только в том, что до тех пор, пока они не добьются желаемого, они не знают, в чем, собственно, состоит их желаемое. Например, протестанты при желании могли бы пойти по пути Кастильо и Денка. Но они предпочли Кальвина и Лютера. Потому что мысль о том, что верой и предназначением можно оправдать все, что угодно, показалась им более интересной, чем доктрины вечной философии. Такая позиция была не только более интересной, но и менее трудной. Ибо если бы эта мысль была истинной, то в деле спасения души можно было бы обойтись без этого ужасного процесса самоотречения, который является необходимым предварительным условием ухода в знание вечной реальности. Эта позиция была не только менее трудной, но и более удобной для интеллектуалов, обожающих четкие формулы и силлогистические доказательства абсолютных истин. Ожидание Бога – скучное занятие, но какую радость могут доставлять споры, оскорбления оппонентов, вспышки ярости, именуемые праведным гневом? И, наконец, переход от дискуссии к обмену ударами, от слов, к тому, что святой Августин так очаровательно назвал милосердной жестокостью, преследований и репрессий, выбрав Лютера и Кальвина вместо живших с ними в одно время духовных реформаторов, протестантская Европа получила ту теологию, какая ей нравилась. Но вместе с ней она получила, среди прочих, неожиданных плодов. 30-летнюю войну, капитализм и первые признаки современной Германии. Дин Инш недавно написал: «Предположим, у нас возникло желание найти козла отпущения, на которого можно было бы свалить все те несчастья, которые Германия принесла миру. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что злым гением этой страны был не Гитлер, не Бисмарк, не Фридрих Великий, а Мартин Лютер. Лютеранский бог несправедлив и безжалостен, закон природы, который должен быть убежищем от несправедливости и власти, Лютером отождествляется с существующим общественным строем, которому следует безоговорочно подчиняться». И так далее. Истинная вера – это первый шаг по восьмиэтапному пути, ведущему к освобождению. Главным препятствием на этом пути является ложная вера или невежество. И давайте помнить, что невежество не может быть абсолютно непреодолимым, ибо оно всегда является порождением воли. Если мы чего-то не знаем, то только потому, что нам так удобнее. Изначальное невежество – это то же самое, что и первородный грех. 21. Идолопоклонство. Для образованных людей наиболее примитивные формы идолопоклонства утратили свою привлекательность. Они легко справляются с искушением поверить в то, что определенные природные объекты являются богами или что определенные символы и образы представляют собой формы божественных существ, и потому им надо поклоняться и их надо задабривать. Да, немало фетишистских суеверий дожило даже и до сегодняшнего дня. Но хоть эти суеверия и выжили, они утратили свою респектабельность. Примитивным формам идолопоклонства относятся так же, как к пьянству и проституции, их терпят, но не одобряют. В принятой иерархии ценностей они занимают одно из самых последних мест. И совсем другое дело – это развитые и более современные формы идолопоклонства. Эти не просто выжили, но и достигли высшего уровня респектабельности. Люди науки рекомендуют их в качестве современной замены подлинной религии, а многие профессиональные религиозные учителя уравнивают их с поклонением Богу. Это явление может вызывать сожаление, но не удивление. Наша система образования развенчивает наиболее примитивные формы идолопоклонства, и в то же время она осуждает или в лучшем случае игнорирует вечную философию и духовную деятельность. И примитивный шаманизм, и трансцендентное имманентное божество оно заменяет иными объектами восхищения, веры и поклонения, пантеоном исключительно человеческих идей и идеалов. И фетишисты, и созерцатели – редкое явление в академических кругах и среди людей, получивших высшее образование, зато яростных сторонников какой-нибудь формы политического или социального идолопоклонства «там пруд пруди». Когда я пользовался университетскими библиотеками, то обратил внимание на знаменательный факт. Книги по духовной религии пользовались там гораздо меньшим спросом, чем в публичных библиотеках, которые посещают мужчины и женщины, не познавшие преимуществ или недостатков длительного академического образования. Самые разнообразные формы высшего идолопоклонства можно разделить на три основные группы – технологическую, политическую и нравственную. В технологическую группу входят наиболее наивные и примитивные формы идолопоклонства. Их сторонники, подобно сторонникам низшего идолопоклонства, верят в то, что покаяние и освобождение зависят от материальных объектов, в данном случае технических новинок. Технологическое идолопоклонство является религией, доктрины которой, прямо или косвенно, пропагандируются с рекламных страниц газет и журналов. В скобках можем добавить, что эти страницы являются источником, из которого миллионы мужчин, женщин и детей черпают практическую философию своей жизни. Идолу технологии истово поклонялись и в Советской России, где в годы индустриализации эта форма идолопоклонства стала чем-то вроде государственной религии. Нынешняя вера в технологических идолов настолько искренна, что в мышлении современного человека невозможно отыскать, несмотря на все уроки механизированной войны, и следа древней и глубоко реалистичной доктрины о гордыне и неизбежном возмездии. По вопросу технических новшеств широко распространено убеждение в том, что в данном случае мы что-то получаем и ничего не даем взамен, то есть мы можем наслаждаться всеми преимуществами сложной, порождающей большое количество узких специалистов и постоянно развивающейся технологии, не испытывая никакого неудобства от ее недостатков. Лишь отчасти менее наивными являются политические идолопоклонники. В данном случае поклонение спасительным игрушкам заменяется поклонением спасительным общественным и экономическим организациям. Стоит только навязать человеческим существам правильный тип организации, как все их проблемы, начиная с грехов и отсутствия счастья и заканчивая национализмом и войной, автоматически исчезнут. Большинство политических идолопоклонников являются также и технологическими идолопоклонниками, невзирая на то, что две эти псевдорелигии в принципе несовместимы, поскольку технологический прогресс в настоящее время идет с такой скоростью, что любые политические проекты, как бы изобретательно они ни были составлены, становятся бессмысленными даже не через поколение, а по прошествии нескольких лет, а в некоторых случаях и нескольких месяцев. Далее человеческое существо, к сожалению, является созданием, наделенным свободной волей, и если по какой-либо причине индивидуумы не захотят идти по указанному им пути, то даже самая лучшая организация не даст ожидаемых от нее результатов. Нравственные идолопоклонники отчасти являются реалистами, поскольку понимают, что технические новинки и всевозможные виды организаций сами по себе не могут гарантировать триумф добродетели и рост счастья, и что индивидуумы, из которых состоит общество и которые управляют машинами, и являются теми арбитрами, от которых в итоге зависит, будут ли существовать порядочность в отношениях между людьми и порядок в обществе. Материальные и организационные инструменты незаменимы, а хорошее орудие труда лучше плохого. Но в руках беспокойных или злых людей даже самый совершенный инструмент либо бесполезен, либо является орудием дьявола. Поборники нравственности перестают быть реалистами и приходят к идолопоклонству, начиная поклоняться не Богу, а своим нравственным идеалам, воспринимая их как самоцель, а не как необходимое условие обретения знания Бога и любви к Нему. Знания и любви, без которых добродетель никогда не станет совершенной или хотя бы социально эффективной. Ниже мы приводим отрывок из замечательного письма, написанного в 1836 году Томасом Арнольдом своему старому ученику и будущему биографу А.П. Стэнли. Фанатизм – это идолопоклонство, и в нем содержится нравственное зло идолопоклонства. а именно фанатик поклоняется чему-то, порожденному его собственными желаниями, и потому даже его самопожертвование во имя объекта поклонения только кажется самопожертвованием, ибо в действительности он приносит часть своей натуры или своего ума, то есть то, что он менее всего ценит, в жертву тому, что он ценит более всего. Мне кажется, что идолопоклонство является нравственным дефектом, поскольку оно представляет собой наиболее близкую нашему уму идею, занявшую место Христа, единственного, кто не может быть идолом и сеять идолопоклонство, потому что он гармонично объединяет в себе все идеи совершенства. Для моего ума, если брать его с лучшей стороны, естественным является убеждение, что моими идолами должны быть истина и справедливость, и они действительно будут именно идолами, потому что не будут давать уму всей пищи, которую он хочет, и, поклоняясь им, он, скорее всего, забудет о почтении, смирении и нежности. Но Христос содержит в себе и истину, и справедливость, и все остальные качества. Узость мышления приводит к греховности, поскольку она притупляет бдительность отдельных частей нашей нравственной природы, в которых и начинает развиваться греховность. Восхитительный пример психологического анализа. Единственным его недостатком является одно упущение. В этом рассуждении не принимаются во внимание прорывы вечного порядка в бренной, которые называются благодатью или вдохновением. Благодать и вдохновение даются человеку по мере того, как он отрекается от своей воли и постепенно, через постоянную собранность и отстраненность, приходит к послушанию воли Божьей. Помимо животной и духовной благодати, источником которых является божественная природа вещей, существуют и человеческие псевдоблагодати. Например, сила и доблесть, проистекающие из самопожертвования во имя какой-либо формы политического или нравственного идолопоклонства. Отличить истинную благодать от ложной зачастую бывает очень трудно. Но с течением времени и развитием обстоятельств их воздействия на душу становится настолько очевидным, что заметить разницу может даже человек, не обладающий особым даром озарения. Когда благодать является истинно сверхъестественной, то за улучшение одного аспекта личности не приходится платить атрофией или ухудшением другого. Добродетель, которая сопровождается и совершенствуется любовью к Богу и знанием Его, абсолютно не похожа на праведность книжников и фарисеев, которую Христос относил к худшим из нравственных зол. Жестокость, фанатизм, немилосердность и духовная гордыня. Вот обычные побочные результаты следования путем стоического самосовершенствования, по которому личность движется своими собственными силами, вне зависимости от того, помогает ей или нет псевдоблагодать, которая дается индивидууму только тогда, когда он посвящает себя достижению цели, не являющейся истинной, когда целью является не Бог, а обычная усиленная проекция любимых идей или нравственных достоинств самого индивидуума. Поклонение этическим ценностям как таковым наносит ущерб самому объекту поклонения. И не только потому, что, по утверждению Арнольда, приводит к дисгармонии развития, но прежде всего потому, что даже высшие формы нравственного идолопоклонства не дают возможность разглядеть Бога и, стало быть, наглухо закрывают идолопоклоннику доступ к просветляющему и освобождающему знанию реальности. 22. Эмоциональность. Ты прожил всю свою жизнь с убеждением, что полностью посвятил ее другим людям, а не достижению своих корыстных целей. Ничто так не тешит самодовольство индивидуума, как это убеждение себя самого в полном освобождении от себелюбия и бескорыстной преданности своим ближним. Но эта любовь только кажется любовью к другим, а в действительности это любовь к себе. В своем себелюбии ты доходишь до того, что начинаешь все время поздравлять себя с тем, что свободен от него. Ты все время думаешь о том, как бы удовлетворить свое «я», в этом корень всех твоих сомнений. Это «я» делает тебя таким восприимчивым и чувствительным. Ты хочешь, чтобы и Бог. И люди всегда были довольны тобой, и ты хочешь быть удовлетворенным своими отношениями с Богом. Кроме того, ты не привык удовлетворяться простой доброй волей. Твое себелюбие хочет сильных эмоций, удовольствия, дающего уверенность в себе, своеобразного возбуждения. Ты слишком привык следовать за своим воображением и полагать, что твой разум и воля бездействуют, если ты не сознаешь их работы. И потому ты так зависишь от возбуждения, сходного с тем, что вызывается страстями, или от театральных жестов. Достигнув утонченности, ты впадаешь в другую крайность, настоящую примитивность воображения. Ничто не может быть более чуждым не только истинной вере, но и истинной мудрости. Нет более опасной иллюзии, чем фантазия, с помощью которой люди пытаются освободиться от иллюзии. Это воображение уводит нас с истинного пути, а уверенность, которую мы ищем с помощью воображения, чувства и вкуса, является одним из самых опасных источников фанатизма. Это море тщеславия и разврата, которое Бог заставит тебя найти у себя в сердце. Ты должен взирать на него со спокойствием и простотой, свойственных истинному смирению. Предаваться отчаянию от осознания своего несовершенства. Это самое обыкновенное себелюбие, но смело взглянуть несовершенству в глаза, не льстить ему, но и не проявлять к нему снисхождения, пытаться исправить его, не становясь при этом раздражительным. Значит, желать того, что хорошо само по себе и хорошо для Бога. Фенелон. Письмо от архиепископа Камбре. Какое событие, какая высокая честь. И все же, когда ломаешь гербовую печать, возникает чувство страха. Просить совета и откровенного мнения о себе у человека, в котором характер святого сочетается с талантами Марселя Пруста, значит напрашиваться на жестокий удар по своему самомнению. И точно, такой удар наносится посредством ясной и вместе с тем изысканной прозы, но вместе с ударом предлагается и духовное противоядие от его мучительных последствий. Фенелон всегда без колебаний разрушал спокойствие, в котором пребывало эго его партнера по переписке. Но это разрушение всегда сопровождалось указанием пути к возрождению на более высоком, неэгоистическом уровне. Данное письмо представляет собой не только восхитительный образец анализа характера, в нем также содержатся очень интересные мысли об эмоциональном возбуждении и его связи с жизнью духа. Словосочетание «дрелигия» ощущение имеет два разных и несовместимых значения. Есть ощущение, о котором говорит вечная философия. Непосредственное восприятие божественной основы в процессе акта интуиции, который во всей своей полноте может произойти только с бескорыстным, чистым сердцем индивидуумом. А есть ощущение, вызываемое мессами возрожденцев, впечатляющими церемониями или осознанными усилиями воображения индивидуума. Ощущение такого рода представляет собой состояние эмоционального воображения, возбуждение, которое может быть длительным и ненавязчивым или кратким и эпилептически острым, может проявляться в экзальтации или отчаянии, может выражаться в песне и танце или в безудержных рыданиях. Но эмоциональное возбуждение, каковы бы ни были его причины и природа, всегда является возбуждением того индивидуализированного «я», которое должно быть подавлено любым, кто стремится к жизни в божественной реальности. Ощущение, как эмоция, вызванная мыслями о Боге, высшая форма возбуждения такого рода, несовместима с ощущением как непосредственным осознанием Бога, происходящим в чистом сердце, укротившим все свои, даже сильные эмоции. Вот почему Фенелон в вышеприведенном фрагменте настаивает на необходимости спокойствия и простоты. Вот почему святой Франциск Сальский неустанно проповедует спокойствие, с которым он сам никогда не расставался. Вот почему все священные буддистские книги твердят о спокойствии ума, как о необходимом условии спасения. Есть вполне понятное спокойствие, которое является одним из плодов духа. Но есть также и спокойствие, превосходящее любое понимание, смиренное спокойствие эмоционального самоконтроля и самоотречения. Оно является не плодом духа, а одним из его незаменимых корней. Несовершенные люди разрушают истинную веру, поскольку они ищут в молитве понятную им сладость. Сэв. Ианг, муха, севшая на мед, не сможет воспользоваться своими крыльями, так и душа, прилипшая к духовной патоке, теряет свою свободу и лишается способности к созерцанию. Св. То, что верно для приятных эмоций, также верно и для эмоций неприятных. Если есть люди, которые любят болеть, то есть и такие, которые любят испытывать угрызение совести. Покаяние — это метаноя или изменение сознания. И без него духовная жизнь даже и не начнется, ибо жизнь духа несовместима с жизнью старца. Деяние мысли, само существование которого являются мешающим духу злом, в котором надо покаяться. Обязательное изменение сознания, как правило, сопровождается печалью и ненавистью к самому себе. Но не следует задерживаться на этих эмоциях, и ни в коем случае нельзя позволить им превратиться в привычку постоянно испытывать угрызение совести. В средневековом английском словосочетание «угрызение совести» переводилось с буквальностью, которая одновременно и потрясает, и стимулирует современного читателя как новый укус. Кто кого кусает в этой каннибальской формуле? Наблюдательность и самоанализ позволят найти ответ. Похвальные аспекты яд кусают позорные аспекты, а те кусают их в ответ, нанося раны, которые беспрерывно выделяют гной стыда и отчаяния. Но, по словам Фенелона, предаваться отчаянию от осознания своего несовершенства – это самое обыкновенное себелюбие. Угрызение совести – мучительный процесс. Но сама боль является обнадеживающим доказательством того, что я все еще цела. До тех пор, пока внимание сосредоточено на больном эго, оно не может быть сосредоточено на Боге, и эго, которое живет благодаря вниманию и умирает только после его отключения, не может раствориться в божественном свете. Бойся, как ада, размышлений о себе и своих проступках. Ни один человек никогда не должен думать об этом, за исключением тех случаев, когда он хочет укротить себя и возлюбить Господа нашего. Достаточно считать себя грешником вообще, тем более, что на небесах достаточно святых, которые были таковыми. Шарль де Кондрин. Наши недостатки пойдут нам на пользу, если мы используем их для воспитания в себе смирения, не прекращая при этом попыток улучшить наше поведение. В унынии нет никакого смысла. Уныние – это всего-навсего отчаяние уязвленного себелюбия. Извлечь выгоду из своих унизительно ужасных недостатков можно только одним способом – признаться в них самому себе, не прекращая надеяться на Бога и ничего не ожидая от своего «я». Фенелон. Разве Мария Магдалена спустилась с высоты своей жажды Бога в глубины своей грешной жизни и принялась копаться в том затхлом болоте, той навозной куче, которой была ее душа? Нет, конечно же, она ничего такого не делала. А почему? Ибо Бог, по милости своей, дал ей знать, чтобы она никогда не занималась ничем подобным. Ибо в противном случае она скорее развела бы в себе способность к частому грехопадению, чем добилась бы прощения своих грехов. Облако незнания. В свете всего сказанного мы можем понять ту особую духовную опасность, которая грозит любому виду эмоциональной религии. Религия адского пламени, которая использует театрализованные обряды возрождцев для того, чтобы стимулировать угрызение совести и вызвать кризис внезапного перевоспитания. Культ Спасителя, который постоянно разжигает то, что святой Бернар называет Эмер Камалыс, или плотской любовью к аватаре, или личностному Богу. Религия мистических ритуалов, внушающая страх, почитание и эстетический восторг с помощью таинств и церемониалов, музыки и благовоний, сверхъестественной тьмы и священного огня. Любая из этих религий рискует превратиться в форму психологического идолопоклонства, в котором Бог отождествляется с экзальтированным отношением к Богу, а эмоция, в конце концов, становится самоцелью, которую жаждут и которой поклоняются ее почитатели, уподобляющиеся наркоманам, которые всю жизнь гоняются за своим искусственным раем. Все это достаточно очевидно. Но не менее очевидно и другое. Религия, которая вообще не взывает к эмоциям, имеет очень немного приверженцев. Более того, как только на арене возникают активно взывающие к эмоциям псевдорелигии, они тут же привлекают к себе миллионы восторженных сторонников из числа тех масс людей, для которых истинные религии перестали иметь смысл или перестали быть утешением. Но если любому приверженцу псевдорелигии типа современного нам политического идолопоклонства, состоящего из национализма и революционности, доступ к истинной духовности наглухо закрыт, то для приверженцев даже самых эмоциональных разновидностей истинной религии эта дорога всегда остается открытой. Те, кто действительно прошел по этой дороге до самого конца и обрел знания, единящие их с божественной основой, составляют очень незначительное меньшинство. Зов слышат многие, но стать избранными решаются очень немногие, и потому избранных так мало. Остальным, как считают восточные комментаторы вечной философии, предоставляется еще один шанс сдать в более или менее благоприятных обстоятельствах, в зависимости от их заслуг, экзамен по космическому мышлению. Если они его сдают, то переходят в некое райское состояние более свободного личностного существования, из которого непосредственно или через дальнейшие инкарнации они могут окончательно уйти в вечность. Если они проваливаются, то временно погружаются в более густую тьму и заковываются в более прочные оковы своеволия, являющиеся корнем и принципом всего зла. Следовательно, мы можем сделать вывод, что эмоциональная религия, если к ней относиться искренне, может дать неплохие результаты, но далеко не самые лучшие. Река эмоций впадает в море единящего знания, и желающие плыть по ней в этом направлении считаются хорошо подготовленными, если использовали эмоциональный подход, не поддаваясь искушениям, которыми изобилует этот путь. Только абсолютно бескорыстные и просветленные индивидуумы могут творить добро, за которое не надо расплачиваться в той или иной форме реальным или потенциальным злом. Религиозные системы мира были созданы людьми, большинство из которых не были абсолютно бескорыстными или просветленными. Поэтому у любой религии есть мрачный и даже ужасный аспект, и хотя иногда религия творит добро безвозмездно, все же в большинстве случаев за него приходится расплачиваться либо сразу, либо в рассрочку. Обостряющие эмоции доктрины и обряды, играющие важную роль во всех организованных религиях мира, не являются исключением из этого правила. Они творят добро, но не безвозмездно. Размеры оплаты зависят от природы индивидуальных верующих. Некоторые принимают решение полностью погрузиться в эмоциональность и становясь идолопоклонниками чувства. Расплачиваются за положительные аспекты избранного ими культа духовным злом, которое может перевесить эти положительные свойства. Другие сопротивляются искушению самовозвеличивания и продолжают укрощать свое «я», в том числе и его эмоциональную сторону, и поклоняются Богу, а не своим представлениям о немецке. Чем дальше они продвигаются в этом направлении, тем меньше они должны платить за положительные результаты, которые большинству из них могла принести только эмоциональность. 23. Чудо. Откровение есть смятение веры – это отвлекающий фактор, который нарушает простоту отношений с Богом, смущает душу и заставляет ее свернуть с прямого пути к Богу. Откровение приводит к тому, что душа забывает о Боге и начинает заниматься другими вещами. Просветление, голос свыше, пророчество и все прочее являются признаками слабости души, которая не может устоять перед искушением или тревожными мыслями о будущем и Божьем суде. Пророчества также являются признаком творческого любопытства души, к которой Бог относится, как снисходительный отец к настырному ребенку, позволяющий ему съесть несколько конфеток, чтобы удовлетворить его аппетит. Жежолье. Даже самая незначительная очищающая благодать ценнее чуда, в котором сверхъестественной является только породившая его причина, код модом, но не его внутренняя реальность, жизнь, возвращенная трупу. Это всего лишь естественная жизнь, не идущая ни в какое сравнение с благодатью. Р. Гаригу Лагранж. Ты научился ходить по воде. На поверхности воды может держаться любая соломинка. Ты научился летать по воздуху. Любая трупная муха делает это лучше тебя. Победи свое сердце, тогда ты, может быть, будешь кем-то. Ансари Аль-Харави. Ненормальное физическое состояние, которым зачастую сопровождается непосредственное ощущение божественной основы, ни в коей мере не является существенной частью этого ощущения. Многие мистики с сожалением указывали на то, что подобные вещи являются признаком небожественной благодати. А слабости тела? По словам Декандрена, левитация, транс, потеря сознания – это животное, плотское восприятие священного божественного послания. Святой Франциск Сальский говорил, «Один грамм очищающей благодати стоит больше, чем центнер тех милостей, которые теологи называют безвозмездными, и к которым относится дар творить чудеса. Можно обладать таким даром и при этом быть страшным грешником, к тому же эти милости не являются обязательным условием спасения души». Жан-Пьер Камю. Суфии считают чудеса занавесом, разделяющим душу и Бога. Учителя индийской духовности говорят своим ученикам, чтобы те не обращали внимания на ситхи или психические силы, которые могут прийти к ним непрошенными, будучи побочным продуктом сосредоточенного созерцания. Учителя предупреждают, что культивирование этих сил отвлекает душу от реальности и воздвигает непреодолимые препятствия на пути к просветлению и освобождению. Подобную позицию занимают и лучшие буддистские учителя. А в одной из священных книг Пали содержится сухой комментарий Будды по поводу удивительного дара левитации, который продемонстрировал один из его учеников. Будда сказал, это не приведет к обращению неверующих и не даст никаких преимуществ уже обращенным, после чего он вернулся к беседе об освобождении. Поскольку рационалисты ничего не знают о духовности и считают материальный мир и свои представления о нем единственно важными проблемами, им очень хочется убедить себя и других, что чудес нет и быть не может. А комментаторы вечной философии, знакомые с духовной жизнью и с порождаемыми ею побочными явлениями, убеждены в том, что чудеса действительно случаются, но считают их явлениями незначительными и несущими в себе, по большей части, отрицательный и антидуховный заряд. Чудеса, которые в настоящее время пользуются самым большим спросом и постоянно имеются в наличии, относятся к области психического исцеления. Евангелие говорит о том, в каких обстоятельствах и до какой степени можно применять способность к психическому исцелению. Ибо что легче сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи». Если индивидуум может прощать грехи, он имеет право пользоваться своим даром исцеления. Но полностью прощать грехи может только тот, кто знает, о чем говорит, будучи бескорыстным проводником Божественного Духа. Геоцентрические святые вызывают у обычных, непреображенных человеческих существ и любовь, и благоговейный ужас, людям хочется быть к ним ближе, но сама их святость вынуждает людей говорить «оставь меня, ибо грешен я». Святость геоцентрического святого делает его способным простить грехи тех, кто приближается к нему, и в результате они получают возможность начать все сначала, принять последствия своих прошлых проступков, поскольку последствия, конечно же, имеются с обновленным духом, что сделает возможным нейтрализацию зла или даже трансформацию его в добро. Менее идеальное прощение грехов может быть даровано теми, кто сам не обладает выдающейся святостью, но имеет основание говорить от лица учреждения, которое грешник считает проводником сверхъестественной благодати. В этом случае между непреображенной душой и Божественным Духом устанавливается только косвенный контакт, возникающий в воображении грешника. Святые, являющиеся бескорыстными проводниками Духа, могут совершенно спокойно заниматься психическим врачеванием. Они будут знать, когда больной готов принять прощение грехов вместе с исцелением тела. Те, кто не обладает святостью, но может прощать грехи в силу своей принадлежности к учреждению, которое считается проводником благодати, также могут заниматься врачеванием с уверенностью, что не причинят больше вреда, чем пользы. Но, к сожалению, некоторым людям способность к психическому врачеванию дается от рождения, а другие способны развить ее, не приобретая при этом ни малейшей святости. Можно обладать таким даром и при этом быть страшным грешником. Подобные люди безудержно используют свои способности либо ради заработка, либо ради тщеславия. Зачастую они достигают феноменальных результатов, но поскольку не обладают способностью прощать грехи и даже не понимают психические обстоятельства или причины болезни, которую чудесным образом изгнали из тела. Они оставляют душу опустошенной и готовы принять 7 других дьяволов, каждый из которых еще хуже изгнанного. 24. Ритуал – символ таинства. «Яджневалкья», — сказал он Ашвалах, — «все это объято смертью, все подвержено смерти. Как может приносящий жертву, может полностью освободиться от объятий смерти?» Яджневалкья ответил с помощью жреца Хатара огня — «речь. Поистине речь Хатар жертвы. Это речь. То же, что и огонь — это огонь. Хатар — это освобождение, это полное освобождение». Брихадараника Упанишада. Иными словами, ритуалы, таинства и церемониалы приносят пользу до тех пор, пока они напоминают их участникам об истинной природе вещей, напоминают о том, какую связь с миром и его божественной основой они должны бы были, и если бы только покорились имманентному и трансцендентному духу, на самом деле могли бы установить в действительности. Теоретически любой ритуал или таинство приносят пользу при условии, что символизируемый объект обязательно является определенным аспектом божественной реальности, и связь между символом и фактом четко обозначена и постоянна. Точно так же можно сказать, что любой язык теоретически так же хорош, как и любой другой. Человеческие ощущения можно адекватно выразить по-китайски, по-английски или по-французски. Но на практике китайский лучше всего подходит тем, кто вырос в Китае – английский, тем, кто вырос в Британии – а французский, тем, кто вырос во Франции. Разумеется, разобраться в ритуале и понять его смысл гораздо легче, чем овладеть тонкостями иностранного языка. Тем не менее, то, что верно для языка, то в значительной степени верно и для ритуала. Ибо людям, которые привыкли думать о Боге с помощью определенного набора символов, очень трудно начать думать о нем посредством других, непочитаемых ими слов, церемоний и образов. И тогда Господь Будда предупредил Субхути, сказав ему: «Субхути, не думай, что Тадхагата мыслит следующим образом, должен разработать систему знаний, разъясняющую дхарму». Гони от себя эту мысль. Почему? потому что если ученик согласится с этой мыслью, он не только неправильно поймет учение Тадхагаты, но и опорочит учителя. Более того, выражение «система знаний» не имеет никакого смысла. Истина, то есть реальность, не может быть разрезана на части, которые будут соединены в систему. Это словосочетание является всего лишь речевым образом. Алмазная сутра. И все же слова при всей своей неадекватности и абсолютной несхожести с излагаемыми ими факты остаются самыми надежными и точными символами. Каждый раз, когда мы хотим точно изложить факты или идеи, мы должны обращаться к словам. Церемония, резное или рисованное изображение могут содержать в себе более глубокий смысл и передавать больше оттенков этого смысла, чем словесная формула. Но, скорее всего, они передадут эти оттенки в гораздо более смутной и расплывчатой форме. В современной литературе часто можно встретить суждение, что средневековые соборы были архитектурным, скульптурным и живописным эквивалентом теологической суммы, и что верующие средневековья, восхищаясь окружавшими их произведениями искусства, одновременно познавали суть доктрины. У наиболее ревностных церковников средневековья явно была иная точка зрения. Культон цитирует речь одного из проповедников, который жаловался, что прихожане получают совершенно неверное представление о католицизме, потому что разглядывают картины вместо того, чтобы слушать проповедь. Нечто подобное произошло не когда-нибудь, а именно в наше время. Индейцы-католики Центральной Америки создали самые дикие виды ереси в результате длительных размышлений над резными и рисованными символами, которыми конкистадоры наполнили их храмы, недовольство святого Бернара богатством клюнийской архитектуры, скульптуры и церемониала было вызвано как интеллектуальными, так и чисто нравственными соображениями. Глаз натыкается на такое количество разнообразных форм, что у человека возникает искушение больше разглядывать камни, чем читать книги, провести целый день в созерцании резных изображений, а не в размышлениях о законе Божьем. Душа приходит к знанию, единящему ее с реальностью, только в результате безобразных размышлений. Поэтому те, кто подобно святому Бернару и его цистерцианцам, действительно хотят достичь главной цели человека, считают, что чем меньше им на глаза попадается отвлекающих символов, тем лучше. Большинство людей поклоняется богам, потому что хочет добиться успеха в своих земных делах. С помощью этого поклонения здесь, на земле, можно очень быстро добиться материального успеха. Бхагавад-гита. Те, кто очистил себя своими добрыми деяниями, делятся на четыре группы поклоняющихся мне людей. Уставшие от мира, ищущие знания, ищущие счастье и обладающие духовной проницательностью. Обладающие духовной проницательностью – лучшие из них. Они находятся в постоянном единстве со мной. Они всегда посвящают себя мне и никому другому. Ибо я мил этим людям, а они мне. Разумеется, все эти люди благородны, но обладающие духовной проницательностью. Я считаю своим собственным уя, ибо он один любит меня. За то, что я – это я, главная и единственная цель его преданного сердца. В течение его долгой жизни его проницательность развивается. Он считает меня своим убежищем, зная, что Брахман – это все. Как редко встречаются такие великие люди. Люди, проницательность которых притупили их мирские желания, создают то или иной ритуал или культ и обращаются к различным богам, соответственно, импульсу их природы. Но совершенно не важно, какое именно божество выберет себе верующий, ибо если у него есть вера, я сделаю его веру непоколебимой. Получив от меня в дар веру, он поклоняется своему божеству и получает у него все, о чем просит. Но на самом деле я, и только я, удовлетворяю его просьбы. Но люди слабого понимания молятся только о приходящих и бренных вещах. Поклонники девов отправятся к девам. Те, кто поклоняется мне, придут ко мне. Бхагавад-гит. Если истинно верующие постоянно отправляют священные ритуалы, то они оказывают более или менее постоянное воздействие на психическую среду, в которой купаются индивидуальные умы и из которой они, так сказать, выкристаллизовываются в личности, достигающие более или менее полного развития, соответствующего более или менее совершенному развитию тел, с которыми они связаны. Выдающийся современный философ доктор Че Д. Броуд в своем эссе, включенном в записки Общества психических исследований, написал по поводу этой психической среды следующие слова. «Должно быть, мы должны серьезно задуматься над вероятностью того, что ощущения личности вызывают более или менее постоянные изменения в структуре или функционировании чего-то, что не является ни разумом личности, ни ее мозгом. Нет никаких оснований предполагать, что эта среда является чем-то, что можно определить местоимениями типа «моё». Йога, подобно тому, как мы определяем ими разум и одушевленное тело, изменение среды, порожденные определенными прошлыми ощущениями индивидуума М, получают новый импульс от нынешних ощущений и интересов индивидуума, но и становятся причинными факторами, порождающими или изменяющими последующие ощущения Н. Внутри этой психической среды или неличностного субстрата индивидуальных умов независимо существует нечто, что мы можем метафорически назвать вихревым движением, обладающим своей собственной производной и вторичной объективностью. Поэтому каждый раз при отправлении ритуала индивидуумы, чья вера достаточно сильна, действительно обнаруживают нечто, отличное от субъективного чего-то, существующего в их воображении. И до тех пор, пока это спроецированное психическое существо питается верой и любовью своих поклонников, оно обладает не только объективностью, но и способностью отвечать на молитвы. В конечном итоге, разумеется, истинным является выражение «я», и только «я» удовлетворяю просьбы, смысл которого заключается в том, что все происходит в соответствии с божественными законами, обязательными как для материальных, так и для психических и духовных аспектов Вселенной. Тем не менее, девы – те несовершенные формы, посредством которых люди из-за своего добровольного невежества поклоняются божественной основе, могут считаться относительно независимыми силами. Примитивное представление о том, что боги питаются принесенными им жертвами, является просто-напросто схематичным выражением глубокой истины. Когда культ утрачивает привлекательность, когда вера слабеет, девы заболевают, и в конце концов Европа полна старых гробниц, лежащие в которых святые. Девы и реликвии утратили силу и вторичную объективность, которыми они когда-то обладали. Например, в те времена, когда жил и творил Чосер, дев по имени Томас Беккет давал любому пришедшему в Кентербери пилигриму при условии, что тот обладал достаточно сильной верой все блага, о которых тот только мог попросить. Теперь это когда-то могущественное божество, всего лишь мертвый камень. Но есть еще церкви на Западе, мечети и храмы на Востоке, в которой даже самые нерелигиозные и психически устойчивые туристы не могут не почувствовать ощутимое присутствие чего-то сверхъестественного. Разумеется, ошибочным будет предположение, что они ощущают присутствие Бога, который есть дух и которому надо поклоняться в душе. Скорее, они ощущают психическое присутствие мыслей человека о конкретной, ограниченной форме Бога и чувств, которые он испытывает к этой форме, обращаясь к ней, соответственно, импульсу своей натуры. Мысли и чувства проецируются в объективность и бродят по священному месту так же, как мысли и чувства другого рода, но такого же напряжения бродят по местам былых страданий или преступлений. Нечто действительно присутствует в священных местах, и присутствие это вызвано отправлением традиционных ритуалов или изначально присуще священному объекту, имени или формуле. Но это нечто является не Богом или аватарой, а чем-то, что может отражать божественную реальность, но что меньше этой реальности и не похоже на нее. Сладка память об Иисусе и доставляет истинное наслаждение сердцу, но слаще меда и всего остального его присутствие. Это первое четверостишие известного гимна XII века. Состоящее всего из 17 слов и междометий, представляет собой определение связи между ритуалом и истинным присутствием Бога, а также реакции верующего и на то, и на другое. Систематическое культивирование мемории вещи. Самой по себе полной сладости поначалу приводит к воскрешению воспоминаний о непосредственном ощущении презенлия, а потом в некоторых случаях выливается в само это ощущение, которое приносит с собой наслаждение совершенно иного и более высокого порядка. Существо, присутствие, спроецированная объективность, которого иногда бывает настолько полной, что ее ощущают не только истово верующие, но и более или менее равнодушные посторонние, которого ощущается в том или ином месте, всегда является тем божественным существом, о котором в данной местности помнят испокон веков, Иисусом Кришной или Амитабхой Буддой. Ценность этого упражнения повторения имени Амитабха Будды заключается в следующем. До тех пор, пока один человек выполняет свои духовные упражнения, а другой — свои, они уравновешивают друг друга, и не имеет значения, встречаются они или нет. Но если два человека выполняют одни и те же упражнения, то их память становится все крепче и крепче. Они из жизни в жизнь помнят друг о друге и развивают близость друг к другу. Более того, кто бы ни повторял имя Амитабха Будды, сегодня или в будущем обязательно увидит Будду Амитабху и навсегда соединится с ним. В силу этого единства, подобно тому, как создатель духов весь пропитывается их запахом, такой человек умощается состраданием Амитабхи и просветляется, не прибегая ни к каким другим средствам. Сурангама Сутра. Теперь мы видим, что истовая вера в сочетании с упорным следованием многих людей определенной форме поклонения или духовных упражнений имеет тенденцию объективировать идею или воспоминания, которые являются ее содержанием, и создавать своего рода настоящее присутствие чего-то сверхъестественного, которое верующие обнаруживают там не реже и совершенно иначе, чем здесь. До тех пор, пока дело обстоит именно так, ритуалист абсолютно прав, используя свои священные слова и действия, силу которых при других обстоятельствах можно было бы назвать магической. Мантра на самом деле действует, жертвоприношение действительно дает результаты, таинство притягивает благодать ex opere operit. Вышеперечисленные действия являются или скорее могут быть проявлениями непосредственного ощущения, фактами, истинность которых эмпирически может проверить любой, кто решится выполнить необходимые условия. Но благодать, полученная ех оупер оперит, не всегда является духовной благодатью, а священные действия и формулы обладают силой, которая не всегда исходит от Бога. Верующие могут получить и зачастую действительно получают благодать и силу друг от друга и от истовой веры их предков, спроецированной в независимые психические существа, обитающие в определенных местах, словах и действиях. По большому счету, ритуальная религия – это не духовность, а оккультизм – утонченная и добродушная форма белой магии, что ж точно так же, как искусство или наука не причиняют никакого вреда, а приносят большую пользу при условии, что эти виды деятельности считаются не целью, а средством достижения главной цели в жизни, так и белая магия не причиняет вреда и может принести пользу при условии, что ее воспринимают не как истинную религию, а как одну из дорог к истинной религии, эффективным способом напоминания людям при помощи определенного психофизического антуража о существовании Бога, в познании которого находится их вечная жизнь. Но если ритуальная белая магия сама по себе считается истинной религией, если порожденное ею сверхъестественное нечто считается Богом, а не человеческими мыслями о нем и чувствами по отношению к нему, или хотя бы чем-то меньшим, чем Бог, если священные ритуалы отправляются и посещаются во имя ощущения духовной сладости и приобретения власти и преимуществ, тогда это уже идолопоклонство. Подобное идолопоклонство в лучших своих проявлениях представляет собой во многих аспектах полезную религию. Но последствия поклонения Богу как чему угодно, но только не духу и в какой угодно форме, но только не в истине и не в душе, совершенно нежелательны, ибо они ведут только к неполному спасению души и оттягивают ее абсолютное единение с вечной основой. То, что очень многие мужчины и женщины обожают ритуалы и церемонии, неопровержимо доказывает история религии. Почти все иудейские пророки были против ритуальности. Раздирай свое сердце, а не одежды на себе. Я жажду милосердия, а не жертвоприношения. Я ненавижу ваши праздники, я презираю их, я не нахожу никакой радости в ваших серьезных сборищах. И все же, невзирая на то, что пророки считались вдохновленными Богом, храм Иерусалимский продолжал оставаться на протяжении сотен лет после их смерти центром религии ритуалов, церемониалов и кровавых жертвоприношений. Мимоходом можно заметить, что пролитие крови своей или животных, или других человеческих существ, похоже, является на удивление эффективным способом внушить то культному или психическому миру нежелание отвечать на просьбы и наделять просителя сверхъестественными силами. Если это действительно так, а имеющиеся антропологические и летописные данные свидетельствуют в пользу этого предположения, то мы имеем еще один веский аргумент против принесения в жертву животных, свирепых телесных истязаний и даже, поскольку мысль является формой действия, против воображаемого любования пролитой кровью, столь популярного в определенных христианских кругах. То, что иудеи делали вопреки учению своих пророков, христиане делали вопреки учению Христа. Евангельский Христос проповедник, а не мастер ритуалов и таинств. Он высказывается против тщетного повторения. Он настаивает на главенстве поклонения в душе. Ему не нужны жертвоприношения и не очень-то нужен и храм. Но это не помешало историческому христианству пойти по своему слишком человеческому пути. Так же происходило и в буддизме. Ибо Будда из священных палийских книг считал ритуалы кандалами, не дающими душе достичь просветления и освобождения. Тем не менее, основанные им религии активно используют церемонии, тщетное повторение и священные ритуалы. Существуют две основные причины подобного развития исторических религий. Во-первых, большинство людей жаждет не духовности или освобождения, а религии, приносящей эмоциональное удовлетворение. Жаждет слышать ответы на свои молитвы, жаждет сверхъестественных способностей и частичного спасения в каком-то посмертном раю. Во-вторых, те немногие, стремящиеся к духовности и освобождению, считают, что наиболее эффективными средствами достижения этой цели являются церемонии, тщетные репетиции и священные обряды. Участие в этих церемониях и повторение этих формул сильнее всего напоминает им о вечной основе всего бытия, погружаясь в символы. Им легче всего добраться до того, что эти символы выражают. Каждая вещь, каждое событие и каждая мысль являются точками, в которых пересекаются творение и творец, более или менее отдаленное проявление Бога и луч, так сказать, непроявленного божества. Стало быть, каждая вещь, каждое событие или каждая мысль могут стать дверью, сквозь которую душа может выйти из времени в вечность. Вот почему религия ритуалов и таинств может привести к освобождению. Но в то же время каждое человеческое существо обожает власть и самовозвеличивание, и любая священная церемония, любая словесная формула или любое таинство являются каналом, по которому сила и власть могут перетечь из восхитительной психической вселенной во вселенную воплощенных «я». Вот почему религия ритуалов и таинств может также и увести от освобождения. Есть еще один недостаток, изначально присущий любой системе организованных таинств, и заключается он в том, что она дает власть касте жрецов, которые жрецы, естественно, злоупотребляют в обществе, которое приучено к мысли, что спасение достигается исключительно или в основном посредством определенных таинств, и что эффективно отправлять эти таинства могут только профессиональные жрецы. Эти жрецы будут обладать огромной властью. Обладание такой властью является постоянным искушением использовать ее для удовлетворения индивидуальных и корпоративных потребностей. Если это искушение достаточно постоянно, то большинство человеческих существ, не являющихся святыми, неизбежно ему поддастся. Вот почему Христос говорил своим ученикам, чтобы они молились о способности не поддаваться искушению. Это положение является или должно являться главным принципом всех социальных реформ. Экономические, политические и социальные отношения между человеческими существами должны быть организованы таким образом, чтобы свести до минимума искушение отдельных индивидуумов или отдельных социальных групп жадностью, гордыней, жестокостью и властью. Поскольку мужчины и женщины являются теми, кем они являются, то освободить человеческие сообщества от зла, по крайней мере, до определенной степени, можно только ослаблением искушений и уменьшением их количества. Что ж, искушения, которым подвергается каста жрецов, принявшего религию таинств общества, таковы, что упорного сопротивления им можно ожидать только от самых святых людей. Что происходит, если служители религии поддаются этим искушениям, хорошо видно из истории Римской церкви? Поскольку католическое христианство проповедовало свою версию вечной философии, оно породило целый ряд великих святых. Но поскольку вечная философия была покрыта толстым слоем обрядности и идолопоклоннической озабоченности бренными вещами, менее святые члены церковной иерархии испытывали сильные и совершенно ненужные искушения. Поддались им и встали на путь преследований инакомыслящих, симонии политики с позиции силы, тайной дипломатии, зарабатывания больших денег и сотрудничества с тиранами. Поскольку Бог по милости своей привел меня к вере Его любимого Сына, то я сильно сомневаюсь в том, что каждый раз, когда я пью вино или разламываю хлеб, даже в самых обычных обстоятельствах, это не вызывает у меня никаких мыслей об израненном и истекающем кровью теле моего дорогого Господа и Спасителя и глубоких чувств к Нему. Стивен Грилет. Мы видим, что ритуальность и обрядность, превращенные в стержень организованного религиозного поклонения, ни в коей мере не являются благом. Но если свою повседневную жизнь человек сам превратит в некий бесконечный ритуал, если каждый объект окружающего его мира он будет рассматривать как символ вечной основы мира, если каждое его действие будет частью священного обряда, вот это принесет пользу. Все духовные учителя от авторов Упанишад до Сократа, от Будды до святого Бернара согласны с тем, что без самопознания не может быть адекватного познания Бога, а без постоянной собранности – полного освобождения. Человек, который научился воспринимать вещи как символы, личности как храмы Святого Духа, а действие как таинство, является человеком, который научился постоянно напоминать себе о том, кто он есть. Каково его место во Вселенной и по отношению к ее основе, как он должен вести себя со своими собратьями и что он должен делать для достижения своей главной цели. Кеннет Сондерс в своем ценном исследовании 4-го Евангелия Гиты и Сутры Лотоса пишет: «Только благодаря тому, что в каждой вещи живет Логос, все вещи обладают реальностью. Они являются священными символами, они иллюзии, подобно феноменальному миру Веданты. О том, что Логос присутствует в вещах, жизнях и сознающем уме, а они живут в Логосе, веды повествуют более подробно и четко, чем 4-е Евангелие, та же самая идея, разумеется, является основной в теологии даосизма. Но хотя в действительности любая вещь существует в точке пересечения божественного проявления с лучом непроявившегося божества, из этого никак не следует, что все и всегда знают об этом. Напротив, подавляющее большинство человеческих существ считает, что его «я» и окружающие его объекты обладают своей собственной реальностью, совершенно независимой от Логоса. В результате люди отождествляют свое бытие со своими чувствами, желаниями и личными представлениями, а это самоотождествление с тем, чем они не являются, в свою очередь. Наглухо закрывает им доступ к божественному влиянию и самой возможности освобождения. Для большинства из нас, в большинстве случаев, вещи не являются символами, а действия не являются частью обряда, и мы должны осознанно и старательно учить себя не забывать, чем они в действительности являются. Мир является узником собственной деятельности, за исключением тех случаев, когда его действия являются формой поклонения Богу. Стало быть, ты должен совершать любое свое действие так, словно оно является частью священного обряда, словно оно. Это яджна – жертвоприношение, которое в своей божественной логос-сути тождественно божеству, которому оно посвящается, и должен освободиться от всяких мыслей о результате. Бхагавад-гит. Аналогичные мысли можно найти у христианских авторов, писавших, что к людям и даже вещам следует относиться как к храмам Святого Духа, и что любое деяние или страдание должно посвящаться Богу. Вряд ли есть необходимость напоминать, что этот процесс осознанного освящения действий может применяться только к тем деяниям, которые не являются изначально злыми. Жаль, конечно, что Гита сразу была опубликована не как самостоятельное произведение, а как теологическая вставка в эпическую поэму. И поскольку Махабхарата, как и большинство эпосов, в основном посвящена подвигам воинов, то совет Гиты действовать отстранено и только во имя Бога воспринимается в связи с военным делом. Что ж, спутником и следствием войны, среди всего прочего, является повсеместное распространение гнева, ненависти, гордыни, жестокости и страха. Тогда возникает вопрос, возможно ли, принимая во внимание суть природы вещей, осветить действия побочными психологическими результатами, которых являются эти страсти, совершенно затмевающие Бога. Будда из священных палийских книг непременно ответил бы на этот вопрос только отрицательно. Тоже сказал бы и Лао-цзы в Дао-де-цзин, и Христос из синоптического Евангелия. А вот Кришна из Гиты, который по прихоти литературы является также и Кришной из Махабхараты, дает утвердительный ответ. Но следует помнить, что он привязан к очень конкретным условиям. Отстраненное отношение к убийству рекомендуется тем, кто принадлежит касте воинов, и для кого война является долгом и призванием. Но то, что является долгом или дхармой для кшатрия, является адхармой для брахмана и запрещено ему, оно также не является долгом класса трудящихся и класса торговцев. Индуизм учит, что смешение каст, принятие на себя одним человеком обязанностей другого, являются нравственным злом и угрозой стабильности общества. Итак, долг брахмана – стать провидцем, чтобы суметь объяснить своим собратьям природу Вселенной, главную цель человека и путь к освобождению. Когда воины, чиновники, ростовщики, помещики или работники узурпируют функции брахманов и формулируют философию жизни в соответствии со своими искаженными представлениями о Вселенной, тогда общество погружается в хаос. Хаос воцаряется и в том случае, когда брахман, человек, обладающий духовной, а не административной властью, берет в свои руки административную власть кшатрия, или когда ту же власть узурпируют ростовщики и менялы, или когда дхарма войны касты воинов навязывается посредством призыва в армию брахманам, вайшьям и шудрам. История Европы времен Средневековья и Возрождения – это по большей части история социальных конфликтов, возникавших в результате того, что многие люди, которые должны были быть провидцами, обменяли духовную власть на власть политическую и финансовую. А новейшая история представляет собой ужасную летопись того, что происходит, когда политические лидеры, бизнесмены и классово-сознательные пролетарии берут на себя функции брахманов по формулированию философии жизни, когда ростовщики определяют политику и рассуждают о войне и мире, и когда обязанности касты воинов навязываются всем и каждому вне зависимости от психофизической конституции и призвания. 25. Духовные упражнения. Ритуалы, таинства, церемонии, литургии – все это атрибуты коллективного поклонения. Это инструменты, с помощью которых индивидуальные верующие, собравшись вместе, напоминают друг другу об истинной природе вещей, о правильном отношении друг к другу, к Вселенной и к Богу. Духовное упражнение – это тот же ритуал, но отправляемый не в коллективе, а индивидуально. Духовное упражнение – это инструмент, которым пользуется отдельно взятый индивидуум, когда он запирается у себя в комнате и просит отца о том, что является его тайной. Как и всеми другими инструментами, от псалмов до гимнастики, от логики до двигателей внутреннего сгорания, духовные упражнения можно использовать во благо и во вред. Одни люди применяют духовные упражнения и продвигаются вперед по дороге духовности, другие выполняют те же самые упражнения и топчутся на месте. Вера в то, что духовные упражнения либо являются составляющими просветления, либо гарантируют его достижение, обычное суеверие и идолопоклонство. А нежелание их выполнять, нежелание узнать, каким образом они могут помочь нам в достижении главной цели, и могут ли помочь, вообще есть не что иное, как самонадеянность и упрямое мракобесие. Святой Франциск Сальский говорил: «Повсеместно я слышу речи о совершенстве, но я вижу, что только очень немногие люди достигли его, и у каждого есть свое представление о совершенстве. Один человек думает, что совершенство заключается в покрое его одежды, другой — в посте, третий — в раздаче милостыни или в частом посещении святынь, в медитации, в каком-то особом даре созерцания или в экстраординарных способностях. Но все они, с моей точки зрения, ошибаются, потому что путают средства или результаты с целью и причиной. Что касается меня, то единственное известное мне совершенство — это искренняя любовь к Богу и умение полюбить ближнего своего как себя самого. Любовь к ближнему — это единственная добродетель, которая по-настоящему единит нас с Богом и людьми. Подобное единение и является нашей главной целью, а все остальное — просто иллюзия». Жан-Пьер Камю. Святой Франциск сам рекомендовал выполнение духовных упражнений как средств достижения любви к Богу и своему ближнему и утверждал, что подобные упражнения заслуживают того, чтобы относиться к ним с величайшим вниманием, но он предупредил, что пристрастие к определенным формам и времени умственной молитвы не должно перерастать в манию. Не обращать внимания на отчаянный призыв к любви или послушанию только потому, что наступило время выполнять духовные упражнения, значит пренебрегать целью и наилучшими средствами во имя средств не только не лучших, но и вообще непригодных для достижения высшей цели. Духовные упражнения представляют собой особую разновидность аскетизма, цель которой прежде всего состоит в подготовке интеллекта и эмоций к тем высшим формам молитвы, в которых душа совершенно пассивна по отношению к божественной реальности. А во-вторых, это самостоятельно достигнутое просветление приводит к большему самопознанию, которое вызывает еще большее отвращение к самому себе. А оно, в свою очередь, способствует изменению характера. На Востоке духовные и умственные упражнения были систематизированы еще в глубокой древности, хотя и неизвестно, когда именно. И в Индии, и в Китае духовные упражнения, сопровождающиеся или предваряющиеся более или менее сложными физическими упражнениями, Особенно дыхательными их применялись за несколько сотен лет до Рождества Христова. На Западе фиванские монахи значительную часть дня проводили в медитации, считая ее средством созерцания или обретения знаний, единящего их с Богом. И на протяжении всей истории христианства более или менее методичная умственная молитва активна использовалась в качестве дополнения к молитве, произносимой вслух в ходе актов коллективного или индивидуального богослужения. Но преобразование умственной молитвы в стройную систему духовных упражнений произошло только в самом конце Средневековья, когда реформаторы церкви стали популяризировать эту новую форму духовности, пытаясь вдохнуть новую жизнь в загнивающее монашеское движение и укрепить позиции религии среди светских слоев общества, озадаченных великим расколом и глубоко потрясенных продажностью священнослужителей. Наиболее влиятельными среди первых систематизаторов были каноники Виндисхайма, которые находились в тесном контакте с поборниками простой жизни. В XVI и начале XVII века духовные упражнения, если можно так выразиться, стали почти модными в положительном смысле этого слова. Первые иезуиты, добившиеся удивительной трансформации характера, продемонстрировали, какой силы воли и истовости может достичь человек, если он систематически выполняет интеллектуальные упражнения, разработанные святым Игнатием Лойолой, поскольку в то время в католической Европе иезуиты пользовались очень большим авторитетом, то и духовные упражнения стали очень престижным занятием. На протяжении первого столетия контрреформации были составлены, опубликованы и разошлись большими тиражами многочисленные системы духовных упражнений, многие из которых, в отличие от системы Лойолы, были чрезвычайно мистическими. Более подробную информацию по этому интересному и важному вопросу читатель может найти в христианской духовности Пурра, искусстве молиться про себя Беда Фроста, духовном развитии и умении молиться про себя Эдварда Лина и духовных упражнениях Эхельтре Тильярда. В данной книге у нас есть возможность только привести несколько характерных цитат представителей разных религиозных традиций. Знай, что когда ты научишься терять себя, ты дотянешься до любимого. Это единственное, чему стоит учиться. И единственная достойная цель, которая мне известна. Ансари Ал-Харави. 600 лет спустя святой Франциск Сальский сказал почти то же самое молодому Камю и всем остальным, пришедшим к нему с наивной верой в то, что он раскроет им какой-то несложный и безотказный фокус, с помощью которого они смогут обрести знания, единящие их с Богом. Но секрет очень прост. Нужно отказаться от себя и раствориться в любимом. Тем не менее суфи, как и их христианские коллеги, активно использовали духовные упражнения. Разумеется, не как самоцель и даже не в качестве оптимальных средств, а как средство обретения наилучшего средства для единения с Богом, а именно бескорыстного и любовного созерцания. Я выковывал свою душу в течение 12 лет. Я поместил ее в печь аскетизма и обжег огнем сражения. Я положил ее на наковальню упрека и бил ее молотом стыда до тех пор, пока она не превратилась в зеркало. В течение 5 лет я был зеркалом самого себя и все время полировал это зеркало всевозможными актами поклонения. Затем в течение года я сосредоточенно смотрел в него. На своей талии я увидел пояс гордыни, тщеславия, самодовольства, уверенности в своей вере и одобрения трудов своих. Я трудился в течение еще 5 лет, пока пояс не распался, и я не стал заново исповедовать ислам. Я оглянулся вокруг себя и увидел, что все сотворенные вещи были мертвы. Я произнес над ними 4 акбиры, я похоронил их всех, на пути моем больше не стояла ни одна сотворенная вещь, и с одной только Божьей помощью я смог дотянуться до Бога. Баязид Ал-Бистами. Самой простой и наиболее распространенной формой духовного упражнения является повторение божественного имени или какой-либо фразы, подтверждающие существование Бога и зависимость души от Него. А потому, когда ты настраиваешь себя на эту работу в созерцаниях и чувствуешь призыв Бога, то подними свое сердце к Богу на покорной волне любви. И думай только о Боге, который сотворил тебя, который поставил тебя на твое место, который милостиво дал тебе все, что ты имеешь. И думать ты должен только о единении с Богом. Ибо голова желания единения с Богом, причиной которого является только он сам, вполне достаточно. И если ты хочешь выразить это свое желание одним словом, чтобы тебе было легче говорить о нем, тогда выбери односложное слово, поскольку оно лучше, Чем двусложное, ибо чем короче слово, тем больше оно соответствует работе духа. И таким словом является слово «багьили» — слово «любовь». Какие бы слова тебе не нравились, лучше всего односложные слова. И пристегни это слово к своему сердцу, дабы оно навсегда осталось там, что бы ни случилось. Это слово будет и твоим щитом, и твоим мечом, и в дни мира, и в дни войны. Этим словом ты разгонишь облака и тьму, сгустившиеся над тобой. Этим словом ты прогонишь все другие мысли в царство забвения. И если кто-то начнет докучать вопросом, что ты за все это будешь иметь, отвечай только одним этим словом на букву или «любовь». И если кто-то очень ученый предложит объяснить тебе это слово, скажи ему, что ты получишь это знание целиком, а не отдельными частями. И если ты будешь неуклонно идти к своей цели, то будь уверен, другая мысль тебе не придет в голову. Облако незнания. В другой главе Аблакаева автор высказывает предположение, что слово, символизирующее нашу главную цель, периодически должно заменяться словом, указывающим наше нынешнее положение относительно этой цели. Грех Ишбов, вот какие слова следует повторять в ходе этого упражнения. Пусть твой пытливый разум не пытается разобрать эти слова на составные части и объяснить их, полагая, что этим он укрепит твою веру. Я полагаю, что в этом случае и в этой работе это совершенно не нужно. Воспринимай эти слова целиком, а под грехом понимай сгусток чего-то, чего ты никогда не знал, но что есть не что иное, как ты сам. И поскольку до тех, пока ты проживаешь свою несчастную жизнь, ты должен все время чувствовать этот грязный, вонючий сгусток греха, словно он полностью слился с субстанцией твоего бытия, ты должен попеременно произносить оба эти слова «грех из Бог». Ты должен усвоить общее правило. Если бы у тебя был Бог, то у тебя не было бы греха, и если бы у тебя не было бы греха, у тебя был бы Бог. Облако незнания. Шейх взял меня за руку и привел в монастырь. Я сел в галерее, а шейх взял книгу и начал читать. Как и любой ученик, я не мог не заинтересоваться тем, что это была за книга. Шейх прочитал мои мысли. Он сказал: «Абу Саид, все 124 тысячи пророков были посланы на землю для того, чтобы проповедовать только одно слово. Они просили людей говорить их и посвящать себя ему. Тем, кто воспринимал это слово одними только ушами, оно входило в одно ухо и выходило через другое, но воспринявшие это слово душой запечатлели его в своих душах и повторяли его до тех пор, пока оно не пропитало их сердца и души, а все их бытие не стало одним этим словом. Им больше было не нужно произносить это слово, они освободились от необходимости слышать его звучание. Поняв духовное значение этого слова, они настолько растворились в нем, что уже не осознавали своего небытия. Абу Саид! Возьми короткий вариант псалма, и он станет тебе щитом от всех твоих врагов». Кассиан, цитирующий аббата Исаака. В Индии повторение божественного имени или мантры краткого утверждения религиозного или житейского характера называется джапа и является любимым духовным упражнением членов всех индуистских и буддистских школ. Самой короткой мантрой является ом, речевой символ, вобравший в себя всю философию вед. Этой и другим мантрам индусы приписывают некую магическую силу. Повторение их представляет собой священнодейство, получение благодати ex opere operit. Подобную силу приписывали и приписывают священным словам буддисты, мусульмане, иудеи и христиане. Разумеется, точно так же, как традиционные религиозные обряды обладают способностью вызывать к жизни существа, спроецированные в психическую объективность истовой верой многих поколений верующих. Так и освященные многими тысячелетиями слова и фразы становятся проводниками энергии, гораздо более мощной, чем та, которой обладает индивидуум, их произносящий. И действительно, постоянное повторение слов «Бог и любовь» может при благоприятных обстоятельствах оказать глубокое воздействие на подсознание, порождая ту бескорыстную целеустремленность воли, мышления и чувства, без которой невозможно обретение знания единящего индивидуума с Богом. Более того, если просто произносить это слово, не пытаясь разобрать его на составные части и проанализировать, то факт, который это слово обозначает, может явиться душе в форме целостного интуитивного ощущения. Когда это происходит, то отворяются врата букв этого мира с выражения суфиев, и душа проходит сквозь в них в реальность. Да, все это может произойти, но может и не произойти. Ибо не существует никакого запатентованного духовного лекарства, никакой приятной и безотказной панацеи, исцеляющей души от отчужденности от Бога. Нет, гарантированного лекарства не существует. И если лекарство духовных упражнений применять не по назначению, то можно обострить старую болезнь или получить новую. Например, простое механическое повторение божественного имени может привести к определенному отупению, которое находится настолько же ниже аналитического мышления, насколько интеллектуальное видение находится выше его. И поскольку священное слово содержит в себе некое предубежденное восприятие ощущения, вызываемое его повторением, то это отупение, или любое другое ненормальное состояние, принимается за непосредственное постижение реальности, превращается в желанные объекты идолопоклонства, а воля направляется на то, что считается Богом, прежде чем отсекается от «я». С опасностями, подстерегающими практикующего джапа недостаточно смиренного и недостаточно собранного человека, сталкиваются в такой же или иной форме и использующие более сложные духовные упражнения, рекомендуемые многими, как восточными, так и западными учителями, полная сосредоточенность на конкретном образе, или идея может быть чрезвычайно полезна определенным людям при определенных обстоятельствах и может быть очень вредна в других случаях. Сосредоточенность полезна в том случае, когда она приводит к такому умственному спокойствию, к такому молчанию интеллекта, воли и чувств, при котором в душе может прозвучать божественное слово. Сосредоточенность вредна в том случае, когда образ, на котором сконцентрировался индивидуум, становится настолько галлюциногенно реальным, что принимается за объективную реальность и превращается в предмет идолопоклонства. Она вредна также и тогда, когда приводит к необычным психофизическим результатам, которые добившаяся их личность воспринимает с гордостью, полагая, что они являются особой формой благодати. Среди этих необычных психофизических явлений наиболее распространенными являются видения, способность слышать голоса свыше, предвидение, телепатия и другие психические способности, а также любопытный феномен резкого повышения температуры тела. Многие люди из числа тех, кто тренирует способность к сосредоточению, периодически сталкиваются с этим явлением. Многие христианские святые испытывали это ощущение постоянно. Наиболее известными из таких людей являются святой Филипп Нери и святая Екатерина Сиенская. На Востоке была разработана система, с помощью которой выделяемое в сосредоточенном состоянии большое количество тепла можно регулировать, контролировать и использовать с толком, например, для того, чтобы совершенно не мерзнуть даже в лютый мороз. В Европе, где этот феномен не был понят до конца. Многие искатели созерцания ощутили это тепло и вообразили, что имеют дело с какой-то особой Божьей милостью или даже с ощущением единения. Поскольку они не были достаточно смиренными людьми, то впали в закрывающий доступ к Богу идолопоклонство и духовную гордыню. Ниже мы приводим отрывок из одной великой книги Махаяны, в котором подвергаются критике духовные упражнения, пропагандируемые учителями Хинаяны, концентрация на символических объектах, медитирование о бренности и распаде, чтобы отвлечь душу от привязанности к земным вещам, о различных добродетелях, которые следует в себе культивировать, о фундаментальных доктринах буддизма. Многие из этих упражнений подробно описаны в «Пути к чистоте», книге, которая была полностью переведена и опубликована обществом текстов Пали. Упражнения махаянистов описаны в Сурангама-сутре и в сборнике «Тибетская йога», опубликованном под редакцией доктора Эван-Свенца. Выполняя упражнения, йогин в своем воображении видит нечто, напоминающее солнце или луну, или лотос, или преисподнюю, или небо, или огонь и тому подобное. Все эти образы ведут его по пути философов, они ввергают его в состояние шравака, в реалии пратикабут. Когда эти образы отметаются в сторону и наступает состояние безобразности, тогда создаются условия для единения с реальностью. И Будды всех стран придут сюда и своими сияющими руками коснутся головы этого благодетеля. Ланкаватара сутра. Иными словами, полная сосредоточенность на любом образе, даже если этот образ является священным символом, например, лотосом или на любой идее, от идеи ада до идеи какой-нибудь желательной добродетели или ее апофеоза в форме одного из неотъемлемых качеств божества, всегда является сосредоточенностью на чем-то порожденном разумом самого индивидуума. Иногда, если индивидуум отличается смиренностью и собранностью, акт сосредоточенности переходит в состояние открытости и напряженного недеяния, в котором становится возможным истинное созерцание. Но иногда тот факт, что сосредоточенность является порождением разума индивидуума, выливается в фальшивое или несовершенное созерцание. Реальность или божественная основа всего бытия открывается только тем, в ком нет эгоцентричное, нет даже альтер-эгоцентричное, у кого нет ни воли, ни воображения, ни чувств, ни мыслей. И потому я говорю, что следует отказаться от сосредоточенности на своих внутренних переживаниях, потому что никак нельзя сосредоточиваться на внешних предметах. Нужно все время жить в бездне божественной сути и в отсутствии вещей. И если человек обнаруживает, что отделился от них от божественной сути и сотворенного отсутствия вещей, то он должен вернуться к ним, но не посредством ухода в себя, а посредством самоуничтожения. Бенет Кенфилдский. Ланкаватара-сутра запрещает йогину сосредоточиваться на своих внутренних переживаниях, утверждая, что этот процесс в худшем случае ведет к идолопоклонству, а в лучшем – к частичному познанию Бога внутри себя, но не к полному его познанию как вне, так и внутри себя. Самоуничтожение, с которой отец Бенет разделил на два типа. Активные и пассивные махаянисты называют состоянием безобразности, если речь идет о созерцании. Или если речь идет об активной жизни, состоянием полной отстраненности, в котором вечность можно воспринять в категориях времени, а сансара воспринимается как единое целое с нирваной. И потому, если только ты устоишь, ни на мгновение не отступай от своего намерения и больше пронзай облако незнания, которое оказалось между тобой и твоим Богом, острым дротиком страстной любви, и возненавидь сами мысли о чем угодно, кроме как о Боге. И не обращай внимания ни на что. Ибо только так ты уничтожишь основу и корень греха. Что же еще сказать? Сколько бы ты ни переживал по поводу своих грехов и по поводу страданий Христа, и сколько бы ты ни думал о радостях рая, что тебе это даст. Если ты думаешь обо всем этом, то, разумеется, это принесет тебе много пользы, много выгоды, много благ. Но все это ничто по сравнению со всплеском слепой любви, который обходится без всех этих мыслей. Все лучшее в Святой Деве обходится без этих мыслей. Те, кому не дано не думать, получают лишь ничтожную выгоду, ибо отсутствие этих мыслей не только уничтожает основу и корень греха, но и развивает добродетели. Ибо если это состояние будет действительно достигнуто, то все добродетели будут идеально поняты, прочувствованы и осознаны в нем, не будучи замутненными никакими твоими желаниями. Сколько бы добродетелей человек не приобрел, не входя в это состояние, все они будут содержать примесь его корыстных желаний и потому будут несовершенны. Ибо добродетель есть не что иное, как чистая и бескорыстная любовь к Богу. Облако незнания, если сосредоточенное повторение божественного имени или медитация о характерных свойствах Бога, или воображаемых сценах из жизни святого или аватары помогают вам обрести бескорыстие, открытость и используем выражение Августина Бейкера. Чистую божественную любовь. Которые создают возможность для единения души с божеством, то тогда эти духовные упражнения полезны и желательны. Если же они дают другие результаты, что ж, дерево познается по его плодам. Бенет Кенфилдский. Английский капуцин, который написал «Правила совершенствая», был духовным пастырем мадам Акари и кардинала Берули. В своем трактате говорит о методе, с помощью которого сосредоточенность на образе может привести к безобразному созерцанию, незрячему зрению, чистой божественной любви. Молитва по себе должна начинаться со сцены страданий Христа. Затем ум отвергает этот священный человеческий образ и переходит к воплощенному в этом образе божеству, у которого нет формы и характерных качеств. Поразительно похожее упражнение описывается в тибетской книге «Мертвых». Удивительно красивом и глубоком произведении. К счастью, уже переведенным и снабженным ценными примечаниями и введением доктором Эвансвенцем. Каким бы ни было покровительствующее тебе божество, в течение долгого времени медитируй о его форме. Форме, ясно видной, но не существующей в реальности, подобно форме, созданной фокусником. А затем пусть образ покровительствующего тебе божества начнет постепенно таять до тех пор. Пока не исчезнет совсем, и погрузи себя в состояние чистоты и пустоты, совершенно непостижимое для тебя, и побудь в этом состоянии некоторое время. Снова помедитируй о покровительствующем тебе божестве. Опять помедитируй о чистом свете, пусть одна медитация сменяет другую. А потом пусть твой начнет таять и постепенно растает совсем. Тибетская книга мертвых Подытожить обсуждение этого вопроса мы можем сентенцией Экхарта. Ибо тот, кто каким-то образом ищет Бога, схватывает устоявшийся образ, но Бог, сокрытый за этим образом, от него ускользает. В данной сентенции ключевым словом является устоявшийся. Бога можно искать в непостоянной форме, которая изначально считается простым символом реальности. Символом, который рано или поздно должен быть отброшен во имя того, что он символизирует. Искать его в устоявшемся образе, который устоялся, потому что считается образом истинным реальности. Значит, стать жертвой иллюзии и впасть в идолопоклонство. Главными препятствиями на пути к овладению искусством. Молиться про себя являются незнание природы вещей, которое, разумеется, никогда еще не достигало таких грандиозных размеров, как в наш век бесплатного обязательного образования и увлеченность собой положительными и отрицательными эмоциями, связанными со страстями и тем, что определяется термином «хорошее времяпрепровождение». А когда индивидуум овладевает искусством молитвы про себя, эти главные препятствия становятся отвлекающими факторами на пути к цели молитвы. Скорее всего, что любому индивидууму, даже самому святому, приходится иметь дело с отвлекающими факторами. Но нет никакого сомнения в том, что человек, который в промежутках между молитвами про себя ведет эгоистичную, несобранную, рассеянную жизнь, столкнется с гораздо более сильными отвлекающими факторами, чем живущий целенаправленно, ни на секунду не забывающий о том, кто он такой и каково его место во Вселенной относительно ее божественной основы. Некоторые наиболее полезные духовные упражнения дают индивидууму возможность использовать к своей выгоде даже отвлекающие факторы, превратив их из препятствия на пути к самоотречению, молчанию ума и пассивности в отношениях с Богом в средство продвижения по этому пути. Но прежде чем приступить к описанию этих упражнений, следует заметить, что все мастера искусства, молитвы, просебев, один голос советуют своим ученикам ни в коем случае не пытаться справиться с возникающими в их уме отвлекающими факторами с помощью страшного напряжения внешней воли. Беннет Кенфилдский в своем трактате «Правила совершенства» дал этому очень лаконичное объяснение. Чем больше человек действует, тем больше становится его «я». И чем больше становится его «я», тем меньше в нем остается Бога. Любой рост отдельного личного «я» порождает соответствующее ослабление осознания этим «я» божественной реальности. А любая яростная реакция внешней воли на отвлекающие факторы автоматически усиливает отдельное личное «я» и тем самым уменьшает шансы индивидуума на обретение знания Бога и любви к Нему. Пытаясь усилием воли справиться с иллюзиями, заслоняющими от нас Бога, мы просто усугубляем тьму нашего врожденного невежества. Вот поэтому мы должны отказаться от борьбы с отвлекающими факторами и найти способ либо обойти, либо использовать их. Например, если мы уже достигли определенного уровня напряженного бездействия по отношению к реальности, и тут возникает отвлекающий фактор, мы можем просто бросить взгляд через плечо на зловредного и похотливого болвана, который оказался между нами и объектом нашего простого созерцания. Отвлекающий фактор сейчас находится на переднем плане сознания, мы замечаем его присутствие, а затем осторожно и непринужденно, совершенно не напрягая воли, переносим фокус нашего внимания на реальность, которую мы либо заметили на заднем плане сознания, либо в силу прошлых ощущений или нашей веры просто знаем, что она там есть. Зачастую это непринужденное перемещение внимания приводит к тому, что отвлекающие факторы перестают настойчиво маячить перед глазами и исчезают, по крайней мере, на какое-то время. Если сердце сбилось с пути или отвлеклось, очень осторожно верни его Господу. И если в течение целого часа ты занимался только тем, что возвращал сердце Господу нашему каждый раз, когда оно от него убегало, то этот час ты потратил с толком. Сэв. Франциск Сальский. В данном случае обход отвлекающих факторов представляет собой ценный урок выдержки и упорства, другой и более прямой метод использования к своей выгоде забравшегося в наше сердце проказника описан в «Облаке незнания». Когда ты чувствуешь, что не можешь справиться с отвлекающими факторами, тогда склонись перед ними, как презренный трус склоняется в битве перед врагом, и подумай, что нет ничего более глупого, чем враждовать с ними. Сдайся на милость своих врагов и тем самым предайся Богу. Я уверен, что если эта идея правильно понята, то она является ничем иным, как истинным осознанием того, кем ты являешься на самом деле, мерзкой и грязной вещью, гораздо худшей, чем ничто. Это осознание есть покорность смирения. Это смирение заслуживает того, чтобы Бог снизошел и отомстил твоим врагам, чтобы он поднял тебя с колен и осушил твои измученные глаза, как это делает отец, пришедший на помощь своему ребенку в тот момент, когда его уже готовились разорвать дикие кабаны и медведи. Не облако незнания. Наконец, есть упражнение, которое активно используется в Индии. Оно состоит в бесстрастном изучении отвлекающих факторов по мере их возникновения, а также в определении через воспоминания о конкретных мыслях, чувствах и поступках, их источников в темпераменте и характере, конституции и приобретенных привычках. Эта процедура открывает душе истинные причины ее отчужденности от божественной основы ее бытия. Душа приходит к пониманию того, что ее духовное невежество проистекает из внутреннего непослушания или мятежности ее «я», и обнаруживает те конкретные точки, в которых это затмевающее Бога «я» образует самые плотные, самые твердые сгустки. Затем, приняв решение сделать в ходе своей повседневной жизни все, что в ее силах, чтобы избавиться от этих препятствий на пути к свету, душа спокойно оставляет всякую мысль о них и пустая, очищенная и тихая покорно отдается тому, чтобы там ее не ждало как за внешними, так и за внутренними пределами. «Новрыми, новрым ти», — говорил святой Франциск Ассизский. Познание самого себя, ведущее к недовольству, самим собой и смирению. Вот условия обретения знания Бога и любви к Нему. Большое достоинство духовных упражнений, при выполнении которых используются отвлекающие факторы, заключается в том, что они способствуют самопознанию. Каждая приближающаяся к Богу душа должна знать, кем и чем она является. Если индивидуум произносит про себя или вслух молитву, которую он, так сказать, нравственно недостоин, то он просто врет. И последствиями этой лжи являются неверные представления о Боге и идолопоклонническое отношение к своим частным и нереалистичным фантазиям, а также в силу отсутствия порожденного самопознанием смирения духовная гордыня. Вряд ли есть необходимость напоминать о том, что этого метода, как и у любого другого, есть свои преимущества и свои недостатки. Те, кто используют его, постоянно сталкиваются с искушением забыть о цели в суете использования слишком убогих частных средств, рискуют увлечься самовосхвалением или угрызениями совести в ущерб чистой божественности. Теперь обратимся к тому, что можно назвать духовными упражнениями в повседневной жизни. В данном случае проблема достаточно проста, как в рабочее время и в минуты отдыха не забывать о том, что Вселенная — это нечто гораздо большее, чем то, что доступно глазу, занятому делом или удовольствиями. У этой проблемы нет единого решения. Некоторые типы работы и отдыха настолько просты и нетребовательны, что дают возможность постоянно повторять священное имя или фразу, постоянно думать о божественной реальности или... Что еще лучше, постоянно хранить умственное молчание и напряженное недеяние? Например, повседневная работа брата Лоренса, чьи упражнения по ощущению присутствия Бога пользовались большим успехом даже в кругах, равнодушных к духовным упражнениям, была именно таким простым и нетребовательным занятием. Но есть и другие виды человеческой деятельности, слишком сложные для того, чтобы индивидуум имел возможность постоянно пребывать в сосредоточенном состоянии. Так, по словам Экхарта, отправляющий службу священник, который слишком озабочен сохранением сосредоточенности, скорее всего, совершит ошибку. Лучше всего попытаться сосредоточиться, да и после мессы, но во время мессы думать о самой мессе. Этот совет годится для любой профессии, требующей полного внимания. Но полное внимание требуется редко и с трудом сохраняется в течение длительного периода времени. Всегда есть перерывы, в которых можно расслабиться. Любой человек волен решать, чем он заполнит этот перерыв, грезами или чем-то более лучшим. Выйди вон из себя и иди так далеко, чтобы не возвратиться совсем, и войди в Бога так далеко, чтобы никогда из него не выйти. Только там пребывай, чтобы никогда вновь не быть тебе в положении, чтобы ты не имела дела с творениями. И не помешай себе самой каким-либо деланием, которое ты возьмешь на себя. Лишь за чистой природой своей следуй, за ничто, которая ни в чем не нуждается, и не ищи другой обители. Бог, сотворивший тебя из ничто, он будет, как это ни в чем не нуждающееся ничто, твоей обителью, и в его неизменности станешь ты неизменнее, чем ничто. Экхарт, я не считаю, что мы должны добровольно подвергнуть себя воздействию разрушающих сил. Боже упаси! Это значило бы, что мы искушаем судьбу и напрашиваемся на неприятности. Но если по прихоти судьбы на пути индивидуума возникают такие отвлекающие факторы, то индивидуум должен принять соответствующие меры предосторожности, посвятить несколько часов сосредоточенным молитвам и чтению. И тогда эта ситуация пойдет ему на пользу. Зачастую те самые вещи, из-за которых вы скучаете по одиночеству, гораздо больше способствуют воспитанию вас смиренности и самоотречения, чем полное одиночество. Иногда возвышенная религиозная книга, истовая медитация, насыщенная беседа могут льстить вашим чувствам и вызвать у вас чувство самодовольства и спокойствия, когда вы вообразите себя близкими к совершенству. Они переполняют вас неверными представлениями, раздувают вашу гордыню, в результате чего духовные упражнения делают вас менее терпимыми ко всему, что противоречит вашей воле. Я бы посоветовал вам соблюдать следующее простое правило. Не ищите ничего разрушающего, но смиренно принимайте все вещи, которые посылает Бог, в том числе и те, которых вы не ищете, даже если это вещи разрушающие или отвлекающие. Абсолютно ошибочно искать Бога в вещах, скорее всего. Вам совершенно недоступных, не обращая внимания на то, что Он находится рядом с нами в наших повседневных заботах до тех пор, пока мы смиренно и мужественно принимаем все, что возникает из многочисленных несовершенств наших ближних и нас самих. Фенелон. Считай, что твоя жизнь — это постоянное исчезновение, и каждый раз, когда бьют часы, поднимай свой разум, надо всем поднимая его к Богу, говоря при этом: «Боже, я преклоняюсь перед твоим вечным бытием. Я счастлив, что мое бытие может прерваться в любой момент, поскольку в любой момент я могу принести дань твоей вечности». Жеже Олья. Когда ты бродишь в одиночестве или когда ты бродишь среди людей, посмотри на общую волю Бога, благодаря которой осуществляются его милосердие и справедливость в небесах, на земле и под землей, и согласись с этой волей, восхвали, а затем полюби ее, абсолютно святую, абсолютно справедливую, абсолютно прекрасную. А потом посмотри на особую волю Бога, благодаря которой он любит свои создания и трудится в них по-разному, утешая и терзая их. А затем ты должен немного подумать о разнообразии утешений, особенно о разнообразии страданий, о том, что страдают праведные, а затем с великим смирением согласись с этой его волей, восхвали и возлюби ее. Подумай о присутствии ее в тебе самом, во всем хорошем и плохом, что случается или может случиться с тобой за исключением греха. Затем одобри все это, восхвали и возлюби ее, воскликни, что ты будешь вечно лелеять, почитать и обожать эту всевластную волю, подчинись прихотям Бога и отдай ему всех своих ближних, к которым отношусь и я. Закончи выражением абсолютной уверенности в том, что эта воля действует только ради нашего добра и нашего счастья. А я прибавлю, что когда ты выполнишь это упражнение 2 или 3 раза, ты можешь сократить его, переделать его так, как сочтешь наиболее удобным для себя, ибо оно должно звучать в тебе так же часто, как удары твоего сердца. Франциск Сальский. Когда ты живешь в свете, то ты не можешь споткнуться, поскольку все видишь, когда ты отправляешься в далекие края. Этот свет присутствует в твоей груди, и тебе нет нужды искать его, и когда ты лежишь в постели. Этот свет учит тебя и порицает твой блудный ум, блуждающий невесть где, и твои возвышенные мысли и представления, подчиняя их себе. Ибо если ты будешь следовать за своими мыслями, ты быстро заблудишься. Если ты будешь жить в этом свете, то увидишь тело греха, свою развращенность и свой дом, пришедший в упадок. Стой в этом свете, в котором ты видишь это все, ни шагу не делай ни вправо, ни влево. Джордж Фокс. Ниже приводится отрывок из китайского перевода трактата Ашвакхаши «Пробуждение веры». Эта работа была написана в 1 веке нашей эры на санскрите, но оригинал ее был утрачен. Одну из глав своего трактата Ашвакхаша посвятил целесообразным средствам. Как они называются в буддизме, с помощью которых может быть обретено знание, единящее индивидуума с реальностью. Список этих незаменимых средств включает любовь к ближнему, сострадание ко всем разумным существам, как человеческим, так и субчеловеческим, самоотречение или укрощение страстей, личную преданность воплощениям, абсолютной Будда природы и духовные упражнения, освобождающие ум от гибельного стремления к обособленности и независимости, ей делающие его способным осознать тождественность его собственной сути с всеобщей сутью ума. Мы приводим отрывок, касающийся только 2 последних из этих целесообразных средств – пути спокойствия и пути мудрости. Путь спокойствия. Это упражнение состоит из 2 этапов. Сначала нужно усыпить все беспокойные мысли, а все пристрастные мысли являются беспокойными, и успокоить все сильные эмоции, чтобы дать уму возможность сконцентрироваться на цели медитации и сознавания. Избавившись от отвлекающих мыслей, успокоился, следует перейти к медитации или к размышлению, но не логическому и аналитическому, а к более интеллектуальному. Между мышлением и интеллектом есть разница. Разбираясь в смысле и значении своих мыслей и ощущений. Это состоящее из двух этапов упражнение укрепит уже пробужденную веру, и постепенно два этапа сольются в один. Он будет совершенно спокоен и при этом погружен в процесс самого активного сознавания. В прошлом человек верил в свою способность к аналитическому мышлению, и это было совершенно естественно, но сейчас этому следует положить конец. Для выполнения этого упражнения следует уединиться в каком-нибудь тихом месте, сесть, спину держать прямо и старательно пытаться успокоить и сосредоточить свой ум. Хотя человек поначалу может думать о своем дыхании, не следует заниматься этим слишком долго и не следует сосредоточивать ум на каких-либо конкретных образах или формах или концепциях, порождаемых чувствами. Например, на первичных элементах земли, воды, огня и воздуха поклонники Хинаяны имели обыкновение сосредоточиваться именно на этих объектах на одной из стадий их духовной подготовки. Не следует также сосредоточивать свой ум на каком-либо восприятии, анализе, настроении или какой-либо эмоции. Все проявления способности формировать идеи следует отбрасывать сразу же после их возникновения. Следует избавиться даже от самой мысли об отбрасывании этих проявлений. Ум должен уподобиться зеркалу, он должен отражать вещи, но не анализировать и не удерживать. Сами по себе концепции не имеют субстанции, если они возникают, дайте им пройти мимо и не задерживайте их. Концепции, порождаемые чувствами и низшим умом, обретут форму только в том случае, если они привлекут ваше внимание. Если же вы их игнорируете, то они не появляются и не исчезают. То же самое относится и к внешним условиям, на них не следует сосредоточивать внимание, ибо это может повредить выполнению упражнения. Разум не может быть абсолютно пустым, и если порождаемые чувствами и низшим умом мысли отбрасываются и игнорируются, то они должны быть заменены правильным умонастроением. Тогда возникает вопрос, что есть правильное умонастроение? Ответ. Правильное умонастроение есть осознание умом самого себя, своей чистой единой сути. Когда ум сосредоточен на сути, в нем не может быть мыслей о «я». Даже о «я» в процессе сознавания, даже о сознавании как о явлении. Путь мудрости. Цель этого упражнения состоит в том, чтобы развить у человека привычку использовать озарение, пришедшее к нему в результате выполнения предыдущих упражнений. Когда человек встает, идет, останавливается, что-то делает, он должен постоянно сосредоточивать свой ум на действии и его выполнении, а не на своей связи с этим действием или на характере или ценности этого действия. Человек должен думать так: эк, ходьба — это остановка, это сознавание, а не так: это я иду, это я это делаю, это хорошо, это плохо, я буду за это вознагражден. Я понимаю, как это прекрасно. Отсюда возникают посторонние мысли, ощущения восторга, неудачи и горечи. Вместо всего этого человек должен просто сосредоточивать ум на самом действии, понимая его как целесообразное средство обретения спокойствия ума, сознавания, озарения и мудрости. И человек должен это делать с верой, желанием и удовольствием. После многократного выполнения этого упражнения оковы старых привычек ослабнут и исчезнут, а их место займут уверенность, удовлетворенность, сознание и спокойствие, для чего служит путь мудрости. Существуют три класса условий, мешающих человеку идти по пути к просветлению. Первый – соблазны, порождаемые чувствами, внешними условиями и аналитическим умом. Второй – внутреннее состояние ума, его мысли, желания и настроения. Эти два класса должны быть ликвидированы в результате выполнения первых нравственных и смиряющих упражнений. Третий класс препятствий состоит из инстинктивных и фундаментальных, и поэтому наиболее опасных и труднопреодолимых потребностей индивидуума. Желание жить и наслаждаться, желание лелеять свою индивидуальность, желание размножаться, которые порождают жадность и похоть, страх и гнев, безрассудную любовь, гордыню и эгоизм. Упражнение мудрости предназначено для того, чтобы обуздать и ликвидировать эти фундаментальные и инстинктивные помехи. С помощью этого упражнения вы сделаете ваш ум более чистым, более светлым, более спокойным. Озарение станет более проникающим, Вера более крепкая, и в конце концов они сольются в непостижимом самадхи чистой сути ума. По мере того, как человек упражняется в пути мудрости, он становится все менее и менее подвержен радостным или печальным мыслям. Его вера становится более крепкой, более убедительной, более радостной. Исчезает страх деградации. Но не думайте, что этого можно добиться легко или быстро. Может потребоваться много перерождений, может пройти много эпох. До тех пор, пока существуют сомнения, неверие, клевета, недостойное поведение, препятствие кармы. Слабость веры, гордыня, расхлябанность и умственное возбуждение до тех пор, пока существует хотя бы их тень, самадхи Будд остается недостижимым. Но тот, кто достигнет сияния наивысшего самадхи или единящего знания, тот сможет осознать вместе со всеми Будд-Буддами совершенное единство всех разумных существ с Дхармакаей Будд. В чистой Дхармакае нет никакой дуальности, нет и тени разделенности. Любое разумное существо, которое окажется способным понять это, попадет в нирвану. Чистая суть ума — это и есть наивысшая самадхи, ануттарасам яксамбодхи, праджня парамита, высшая совершенная мудрость. Ашвакаша, 26. Упорство и регулярность. Тот, кто прерывает ход своих духовных упражнений и молитвы, подобен человеку, позволяющему птице выпорхнуть у него из рук, вряд ли он поймает ее снова, Сев. Иоанн Креста. Сивалюмис нанрыдяра, карендумест. Если мы не хотим идти вспять, мы должны бежать. Пелагий, если ты скажешь. Достаточно, я уже достиг совершенства, то все пропало. Ибо задача совершенства и состоит в том, чтобы заставить человека почувствовать свое несовершенство. Св. Августин. У буддистов есть примерно такая же пословица, гласящая, что если архат думает о себе, что он архат, значит, он не архат. Кто не отвергнет всего внешнего творений, тот не может ни быть зачатым, ни рожденным в этом божественном рождении Бога в душе. Когда ты лишишься себя самого и всего внешнего, тогда воистину ты это найдешь. Экхарт. Если на меня налагалась суровая епитимья, то я не знаю такой, какую бы я с охотой не приняла, лишь бы только не готовиться к сосредоточенной молитве. И сатана, разумеется, набрасывался на меня с такой неотразимой яростью, или мои дурные привычки были настолько сильны, что я не предавалась молитве. И печаль, которую я ощущала, когда входила в молельню, была настолько велика, что мне требовалось все мое мужество, чтобы заставить себя войти туда. Обо мне говорят, что я обладаю немалым мужеством и что Бог наградил меня отвагой, несвойственной женщине, но я не воспользовалась ими как следует. В конце концов, Господь наш пришел ко мне на помощь, и когда я совершила насилие над собой, я обрела больше мира и радости, чем тогда, когда у меня было желание молиться. Святая Тереза. Одному из своих духовных детей наш дорогой отец, святой Франциск Сальский, сказал: «Будь терпелив со всеми, но прежде всего с самим собой. Я хочу сказать, что твои несовершенства должны не обескураживать тебя, а вызывать новый прилив мужества. Я рад, что ты каждый день начинаешь жизнь заново. Для достижения духовной жизни лучше всего постоянно начинать жизнь заново и никогда не думать, что ты сделал уже достаточно. Как мы можем терпеливо относиться к недостаткам наших ближних, если мы нетерпеливы в отношении собственных недостатков? Тот, кого раздражают его недостатки, не сможет их исправить. Все исправления в лучшую сторону порождаются спокойным, уравновешенным разумом». Жан-Пьер Камю. Вряд ли какие души отдают себя внутренней молитве, и в результате время от времени они оказываются в великом смятении, когда их разум перестает ясно мыслить, а чувства утрачивают остроту. Так что если несовершенные души не будут хорошо обучены и подготовлены, они рискуют. В том случае, если подобные противоречия низкого свойства продержатся долго, быть разочарованными в молитве, поскольку они будут думать, что их размышления вообще не имеют никакого смысла, что любые их мысли о Боге и чувства к Нему не имеют никакой ценности и являются лишь пустой тратой времени. Стало быть, подумают они, будет полезнее использовать время как-нибудь иначе. Да, всемогущий Бог ведет некоторые души именно таким путем скучной молитвы, и они в любом размышлении находят неразумное удовлетворение, а наоборот, постоянные боль и противоречия, и все же. Благодаря скрытым в глубине души благородству и отваге, они не остановятся, а решительно прорвутся сквозь все препятствия и продолжат наилучшим способом, на который они только способны, свои духовные упражнения, ведущие к великому развитию их духа. Августин Бейкер, 27. созерцание действия и общественная польза. В любой исторической системе вечной философии есть аксиома. Целью человеческой жизни является созерцание или непосредственное и интуитивное сознавание Бога. Любое действие является средством достижения этой цели. Общество хорошо настолько, насколько оно создает своим членам возможности для подобного созерцания. Существование хотя бы небольшого количества созерцателей необходимо для благополучия любого общества. В наше время широкое распространение получило идея, что целью человеческой жизни является действие, что созерцание и прежде всего его низшая форма. Аналитическая мысль является средством для достижения этой цели. Что общество хорошо настолько, насколько действия его членов способствуют прогрессу в технологии и организации общества. Этот прогресс считается основой нравственного и культурного развития. И что небольшая группа созерцателей абсолютно бесполезна и, вероятно, даже вредна для общества, которое терпит ее существование. Нет нужды дальше говорить на тему этой современной философии. Прямо или косвенно она присутствует на любой рекламной странице любой газеты и любого журнала. Ниже приводятся цитаты, призванные проиллюстрировать более древние, более истинные и менее известные постулаты вечной философии. Цель работы состоит в очищении ума, а не усовершенствовании реальности. Даже если ты совершишь 10 миллионов деяний, то все равно не постигнешь истину, ибо постичь ее можно только отделив от заблуждения. Шанкара! Что ж, главная цель любой вещи такова, какой ее задумал первотворец этой вещи. А первотворцем нашей Вселенной является ум. Следовательно, главная цель Вселенной должна устраивать ум, а устраивать его может только истина. Стало быть, главной целью Вселенной должна являться истина, а ее постижение должно быть главным занятием мудрости. И поэтому божественная мудрость, облаченная в плоть, утверждает, что он пришел в мир, чтобы сообщить истину. Более того, Аристотель определяет первую философию как знание истины, но не любой истины, а той, которая является источником всех истин, то есть связана с первым принципом бытия всех вещей. Вот поэтому эта истина и является принципом всех остальных истин, поскольку в истине вещи обладают такими же свойствами, как и в бытии. Фома Аквинский. Вещь может быть созерцающей по существу или может быть предрасположенной к созерцанию. Нравственные добродетели являются предрасположенностью к созерцанию. Ибо акту созерцания, из которого, собственно, и состоит жизнь созерцателя, мешают как бурные страсти, так и внешне отвлекающие факторы. А нравственные добродетели обуздывают страсти и снимают порожденные внешней деятельностью отвлекающие факторы. Вот поэтому нравственные добродетели и являются предрасположенностью к созерцанию. С.В. Фома Аквинский. Акты милосердия не очень заметны, но очень полезны, и с них начинается путь человека к созерцанию. Уолтер Хилтон. В буддизме, веданте и во всех, за исключением только самых поздних формах христианства, праведное действие считается средством для подготовки ума к созерцанию. Первые 7 этапов восьмеричного пути – это активная нравственная подготовка к обретению знания, единящего индивидуума с реальностью. Только те, кто упорно совершает 4 добродетельных деяния, которые включают в себя все другие добродетели, плата любовью за ненависть самоотречения, святое безразличие или отсутствие желаний, послушание дхарме или природе вещей, могут надеяться на освобождающее понимание того, что сансара и нирвана едины, что принципом жизни, души и всех других существ является умный свет или лона Будды. Теперь, естественно, возникает вопрос, кому дано обрести эту высшую форму молитвы, которая называется созерцание. Ответ прост и недвусмысленен. Это дано всем, поскольку всем дано обрести освобождение, которое является ничем иным, как знанием, которое единит знающего с тем, что он знает, а именно с вечной основой или божеством. Восточные комментаторы вечной философии, пожалуй, не согласились бы с тем, что это дано всем и в данной жизни. Они бы сказали, что в данной жизни данный индивидуум вряд ли сможет достичь чего-то большего, чем частичное освобождение, типа личного выживания в неком раю, из которого индивидуум может либо двинуться дальше к полному освобождению, либо вернуться в те материальные условия, которые, по общему мнению всех духовных учителей, уникально благоприятны для экзамена на космическую разумность, положительный исход которого приводит к просветлению. Ортодоксальное христианство отрицает, что индивидуальная душа может воплощаться более одного раза, или что она может продолжать развиваться и в посмертном состоянии. Если она попадает в ад, то там она и остается. Если она попадает в чистилище, то просто искупает свои прошлые грехи и получает возможность увидеть райское блаженство. А если она попадает в рай, то получает столько блаженства, сколько заработала в своей короткой земной жизни, и это количество блаженства она должна растянуть на всю оставшуюся вечность. Если согласиться с этими постулатами, тогда получается, что если созерцание дано каждому, то дано оно ему в соответствии с занимаемым им положением в иерархии бытия, которое определяется природой, воспитанием свободной волей и Божьей милостью. По словам выдающегося современного теолога отца Гарри Гулагранжа, все души слышат доносящийся к ним издалека призыв к мистической жизни. И если все они могли бы выполнить свой долг, избежать не только смертных, но и незначительных грехов, если бы все они, каждое по-своему, были послушны Святому Духу, и если бы все они прожили достаточно долго, то тогда бы наступил день, когда перед всеми отворились врата, за которыми сразу же начинается настоящая мистическая жизнь. Это точка зрения, что жизнь в мистическом созерцании является законным и нормальным продолжением внутренней жизни, собранного и преданного Богу человека, подтверждается следующими умозаключениями. Во-первых, у этих двух жизней один и тот же принцип. Во-вторых, внутренняя жизнь осуществляется только в мистическом созерцании. В-третьих, у них общая цель – вечная жизнь, более того. Только мистическое созерцание непосредственно и идеально готовит душу к достижению этой цели. Созерцателей так мало, потому что мало истинно смиренных душ. Подражание Христу. Бог не закрепил столь возвышенное призвание мистическое созерцание за какими-то конкретными душами. Он хочет, чтобы все могли объять его. Но он видит, что только очень немногие позволяют ему совершить для них столь тонкую работу. Многие, когда он посылает им испытания, горбятся под их тяжестью и вместо того, чтобы терпеливо принимать их, отказываются носить тяготы и лишения. С.В. Иоанн Креста. На первый взгляд, утверждение, что созерцание дано всем, противоречит тому, что нам известно о разнообразии врожденных темпераментов и доктрине, о трех основных путях к освобождению, путь труда, путь набожности и путь знания. Но это всего лишь внешнее противоречие. Если набожность и труд ведут к освобождению, то только потому, что они ведут к знанию, ибо полное освобождение наступает лишь с обретением единящего знания. Душа, прошедшая путь набожности и путь труда, но не вступившая на путь знания, не обретает полного освобождения, в лучшем случае ей достается частичное освобождение, ведущее в рай. Что же касается темперамента, то мы видим, что конкретные индивидуумы от природы склонны к различным доктринам и видам деятельности. Но хотя существуют прирожденные верующие, прирожденные труженики, прирожденные созерцатели, тем не менее фактом является то, что даже индивидуумы с чрезвычайно эксцентричным темпераментом способны использовать методы, отличные от тех, к которым их тянет от рождения. Проявив требуемое послушание указаниям света, прирожденный созерцатель может научиться очищать свое сердце трудом и сосредоточивать свой ум на поклонении божеству. Прирожденный верующий и прирожденный труженик могут научиться спокойствию и знанию того, что я есть Бог. Никто не должен быть жертвой присущих только ему талантов. Много их или мало, высокого они уровня или не очень. Все они даны нам в качестве средств для достижения одной и той же цели. В наших силах использовать их хорошо или плохо. Пойти по более легкому с плохому или по более сложному хорошему пути. Те, кто более приспособлен к активной жизни, могут готовить себя к созерцанию в процессе своей активной деятельности. А те, кто более приспособлен к созерцательной жизни, могут заняться активной деятельностью, чтобы еще больше развить свою способность к созерцанию. С.В. Фома Аквинский. Тот, кто силен в вере, но слаб в понимании, как правило, оказывает доверие ни на что негодным людям и верит не в то, во что нужно верить. Кто силен в понимании, но слаб в вере, склонен к нечестности. И эта его склонность с трудом поддается лечению, подобно болезни, вызванной лекарством. Тот, кто одинаково силен как в вере, так и в понимании, верит в то, во что нужно верить. Тот, кто хорошо умеет сосредоточиваться, но не обладает достаточной энергией, не сможет преодолеть лень, поскольку природа сосредоточенности сходна с природой лени. Тот, кто обладает большой энергией, но не способен сосредоточиться, не может справиться с отвлекающими факторами, поскольку в природе своей энергия порождает отвлекающие факторы. Стало быть, умение сосредоточиваться и энергичность должны быть равны друг другу, поскольку из этого равенства рождаются созерцание и экстаз. Любой человек должен быть внимательным, поскольку внимание спасает ум от ловушки рассеянности, в которую он может попасть, поскольку природа веры, энергии и понимания сходна с природой рассеянности. Она также спасает ум от лени, в которую он может погрузиться, поскольку природа сосредоточенности сходна с природой лени. Будхакхаша. Попутно стоит заметить, что Бог ни в коей мере не является единственным возможным объектом созерцания. Существовали и существуют многочисленные созерцатели-философы, созерцатели-эстеты и созерцатели-ученые. Полная сосредоточенность на чем-то, что не является высшим, может превратиться в опасную форму идолопоклонства. В письме Хукеру Дарвин написал, что проклят тот, кто так же поглощен своим делом, как я поглощен своим. Проклят, потому что такая однобокость может привести к более или менее полной атрофии всех остальных сторон деятельности ума. Дарвин сам написал, что во второй половине своей жизни он уже был совершенно не способен интересоваться поэзией, искусством или религией. Да, в избранной им профессии он стал зрелым человеком, но в духовном и даже нравственном смысле, в своих отношениях с Богом и своими ближними, он оставался зародышем. В случае с абсолютно сосредоточенным созерцанием Бога тоже есть риск атрофирования незадействованных способностей разума. Отшельники Тибета и Фиф определенно были людьми сосредоточенными, но их сосредоточенность была сродни истязанию и обособленности. Будь они более послушными Святому Духу, то, возможно, поняли бы, что сосредоточенность обособленности в лучшем случае является подготовкой к сосредоточенности единения, осознанию Бога как во всей полноте его космического бытия, так и внутри индивидуальной души. Подобно даосскому мудрецу, они оседлали бы свою укращенную и обновленную индивидуальность и вернулись бы в мир. Они бы принялись есть и пить, общаться с мытарями и грешниками или, как говорят буддисты, с виноделами и мясниками. Для полностью просветленной, абсолютно свободной личности. Сансара и нирвана, время и вечность, феноменальное и реальное, по сути своей являются одним и тем же. Вся жизнь такой личности представляет собой беспрерывное и сосредоточенное созерцание божества в вещах, жизнях, событиях и уме прекрасного мира. Там нет места истязанию души, атрофирования любой из ее способностей. Наоборот, присутствует место усиления и обострения сознания, наряду с его развитием и трансформацией. Еще ни один святой не жаловался, что стремление к Богу было для него проклятием. Вначале было слово «узри того, кого слушала Мария», и слово стало плотью «узри того, кому служила Марфа». Свавгустин. В процессе созерцания Бог поднимает нас к себе, и тогда мы должны полностью принадлежать Ему. Но потом Дух Божий низвергает нас, чтобы мы могли поупражняться в любви и добрых делах. Рейсбрук. Фома Аквинский говорит, что деяние должно быть дополнением к молитве, а не противоположностью ей. Этот совет он дает в том числе и по совершенно утилитарной причине. Деяние, являющееся противоположностью молитве, есть деяние, не озаренное контактом с реальностью, не вдохновенное и не целенаправленное, соответственно, оно может не дать результатов и может даже причинить вред. Джуан-цзы говорит, мудрецы древности сначала сами обретали дао, а потом уже добывали его для других. Как можно вынуть сучок из глаза ближнего своего, если бревно в вашем глазу не дает вам увидеть божественное солнце и трудиться в его свете? Говоря о тех, кто хочет просто действовать вместо того, чтобы с помощью созерцания обрести способность действовать хорошо. Сеф, Иоанн Креста спрашивает. Что смогут совершить они? И отвечает, «Роса маскю надо, у овесыз надо, у овесыз дану немногим больше, чем ничего, а иногда и вообще ничего, а иногда даже что-нибудь плохое». Прибыль должна соответствовать затратам. Это правило верно не только для экономики, но и для физиологии, мышления, нравственности и духовности. Мы не можем обрести физическую энергию, если предварительно не наполнили наше тело горючим в виде пищи. Мы не можем надеяться на то, что скажем что-то стоящее, если предварительно не прочитали и не переварили написанное лучшими умами. Мы не можем действовать правильно и эффективно, если не развили у себя привычку беспрекословно подчиняться божественной природе вещей. Мы должны черпать добро из вечности, чтобы обрести способность творить добро во времени. Но почерпнуть добро из вечности можно только в том случае, если посвятить хотя бы небольшую часть нашего времени молчаливому ожиданию его появления. Это значит, что жизнь, в которой духовная прибыль должна соответствовать нравственным затратам, должна быть жизнью, в которой активная деятельность сменяется покоем, речь — напряженным молчанием. Любовь к истине требует святого безделия, потребность в этой любви порождает праведные деяния. Тело людей и животных являются двигателями с возвратно-поступательным принципом действия. В них напряжение всегда сменяется расслаблением. Даже вечно бодрствующее сердце отдыхает между ударами. В живой природе нет ничего даже отдаленно напоминающего величайшее техническое изобретение человека, постоянно вращающееся колесо. Этим фактом, вне всякого сомнения, объясняются скука. Усталость и апатия современных фабричных работников, вынужденных подстраивать движение своего ума и тела под круговое механическое движение конвейера, движущегося с одинаковой скоростью. Экхарт говорит, то, что человек приобретает в процессе созерцания, он изливает в любви. Доброжелательный гуманист и мускулистый христианин, воображающие, что они могут выполнить вторую из великих заповедей, даже не дав себе труда подумать над тем, как именно им лучше всего любить Бога всем сердцем, умом и душой, ставят перед собой нереальную задачу постоянно черпать из сосуда, который никогда не наполняется. Дочери любви к ближнему должны любить молитву, как тело любит душу. И так же, как тело не может жить без души, так и душа не может жить без молитвы. И до тех пор, пока дочь молится, как она должна молиться, она поступает правильно. Она не идет, она бежит по пути Господа и поднимется на высшую ступень любви к Богу. Винсент де Паль. Семьи, города, страны и народы испытывали огромное счастье, когда один единственный индивид прислушивался к благу и красоте. Такие люди освобождают не только себя, они освобождают ум тех, с кем встречаются. Филон. Подобную точку зрения выражает и Аль-Газали, считающий мистику не только единственным источником нашего знания о душе, ее сильных и слабых сторонах, но и солью, которая не дает загнить человеческому обществу. Он пишет, во времена философов, как и в любой другой период, существуют истовые мистики. Бог не лишает наш мир таких людей, ибо благодаря им мир и существует. Это они, умерщвляя свое «я», развивают в себе способность к постоянному вдохновению и становятся орудием божественной благодати, с помощью которого она приходит к тем, чья непреобразованная природа остается глухой к нежным прикосновениям духа. Литература «Алмазная сутра». Наука и религия, 1991, номер 812. Аль-Газали. Confessions. Translated by Claude Field Lenden, 1909. Ансари F. Эрат. The Invocations of Sheikh Abdullah Ansari F. Эрат. Translated by Sarah Serge Gendra Sin в Лондон, 1939. Ансельм Кентерберийский. Сочинение. М. Канон, 1995. Этер Селекшнс. Translated by Margaret Smith Лондон, 1932. Огустин. Стер Конфешенс Нумерос Эдишн. Аврелий Августин. Исповедь. М. Ренессанс, 1991. Оропендо. Эсса. The Life Divine Three Walls. Келкета, 1939. Бейкер, Огастин. Holy Wisdom, Лондон, 1876. Бюсопер, Джулия Д. The Woman Who Could Not Die, London and New York, 1938. Бернард Ф. Клервакс, Стеза, Stubs of Humility, Cambridge, Mass. 1940. Бернард Ф. Клервакс, Стеза. On the Left of God, New York, 1937. Бернард Ф. Клервак, Set Selected Letters, London, 1904, and Admirably Lucid Account, F. Sta. Бернард С. Sot May Be Found in the Mystical Doctrine of Saint Bernard by Professor Etienne Gilson в London and New York, 1940. Бертокчи, Петер. The Empirical Argument for God in Late British Philosophy, Cambridge, Mass. 1938. Bhagavad Gita. Am in many translations of this Hindu scripture the best, from a literary point of view, is that of Swami Pramavananda and Christopher Isherwood, Los Angeles, 1944. Valuable notes based upon the commentaries of Shankara, RT be found in Swami Nihalananda S. Edition, New York, 1944, and Professor Franklin Edgerton, S. Literal Translation, Cambridge, Mass. 1944 is preceded by a long and scholarly introduction. Хагавадгида, СПП. 1994. Пеньин, 50. The Flight of the Dragon в Лондон, 1911. Боум Джекоб. A good introduction to the work of this very difficult writer is the Mystic Wheel by Howard H. Бринтон, Нью-Йорк, 1930. Боэций. Утешение философии и другие трактаты. Наука на 1990. Браман Эндес. Records of his teaching and a biography by Swami Prabhavananda are contained in the Eternal Company in Los Angeles, 1944. Кемис Джин Пен и The Spirit of St. Francis de Sales London, N. Касань, D.P. The Abandonment, New York, 1887. Касань, J. P. The Spiritual Letters, Three Walls, N. 1937. Gentle Stat, Jean Francois. Selected Letters, London and New York, 1918. Chipman, Abbott, John. Spiritual Letters of London, 1935. Chen Tzu, Mystic, Moralist and Social Reformer. Translated by Herbert Giles Шинхай, 1936. Жуан Цзы, мудрецы Китая. СПЭП, 21 век, 1994. Чен Цзю. Musings of Chinese Mystic, London, 1920. Чен Тэцзю. Chinese Philosophy in Classical Times. Translated by R. Юз Лондон, 1943. The Cloud Avenue in Vis Commentary by Augustine Baker. Edited Vis An Introduction by Justin Macon в Лондон, 1924. Кумарасвами Ананда Кей. Buddha and the Gospel of Buddhism, Нью-Йорк, 1916. Кумарасвами Ананда Кей. The Transformation of Nature in Art, Cambridge, Mass. 1935. Кумарасвами Ананда Кей. Hinduism and Buddhism, Нью-Йорк, Н. Д. М. The Way of Silence, Бертон Братстаг, Дорсет, 1937. Disimple, The Philosophy of the Upanishads, Лондон, 1906. Dionysius the Areopagite, On the Divine Names and the Mystical Theology. Translated with an Introduction by S. Роулт, Лондон, 1920. Dionysii Areopagite, О Божественных Именах, о Мистическом Богословии, СПБ. Глаголь, 1994. Дхаммапада, М. Издательство Восточной Литературы, 1960. Экхарт Майстер. Works, translated by A.S. Evans, Лондон, 1924. Экхарт Майстер, Майстер Экхарт, Эмоудим Транслейшн. By R. Блекни, Нью-Йорк, 1941. Мейстер Экхарт. Духовные проповеди и рассуждения. М. И. П. Л. 1991. Элизабет Фрай, Квейкер, Хэруэнд, Бостон, 1936. Иванс Венс, Дебелю. Вай. The Tibetan Book of the Dead, Нью-Йорк, 1927. Иванс Венс, Дебелю. Вай. Тибет. S. Great Yogi, Миларепа, Нью-Йорк, 1928. Иванс Венс, Дебелю. Вай. Tibetan Yoga and Secret Doctrines, Нью-Йорк, 1935. Иванс Венс, Вай. Тибетская йога и тайные доктрины. Дват. Киев, 1993. The Following of Christ. A known author, but mistakenly attributed to Toller in the Fist English Edition, London, 1886. Frostbit. The Art of Mental Prayer, London, 1940. Frostbit. Saint John of the Cross, London, 1937. Gergiu Lagrange R. Christian Perfection and Contemplation, Glendon and Sesta. Луис, 1937. Гаддард Двайт. A Buddhist Bible, published by the editor Setford, Maine, 1938. This volume contains translations of several Mahayana texts not to be found. Are to be found only with much difficulty elsewhere. Amenzizer, the Diamond Center, the Shurangam, the Lankakavatara Sutra, the Awakening of Face and the Siddha Sutra of the Six Patriarch. Yanon Renei. Man and his becoming according to the Vedanta of Lendon N. D. East and West Lendon, 1941. Ganon Renei. The Crisis of the Modern World, Lendon, 1942. Genon R. Кризис современного мира. M. Арктагея, 1991. Herd Gerald. The Great F. Christ, New York, 1940. Herd Gerald. The Caut F. Christ, New York, 1941. Herd Gerald. Preface to Prayer, Нью-Йорк, 1944. Хилтон Волтер. The Scale of Perfection, Лондон, 1927. The Himalayas of the Soul. Translated by Джей. Маскара у Лендон, 1938. Хугел Фридрик Вон. The Mystical Element in Religion as Stated in St. Catherine F. Genoa and Her Friends Lendon, 1923. Ibn Tufel. The Awakening of the Soul. Translated by Paul Brony London, 1910. The Imitation of Christ. Whitford S. Translation edited by J. Klein, New York, 1941. John F. The Cross Sesterwes, Three Walls. Лендон, 1934-1935. Джоунс Руфус. The Spiritual Reformers in the 16th and 17th Centuries, New York, 1914. Джоунс Руфус. The Flowering of Mysticism, New York, 1939. Джоргенсен Джо Хеннес. Saint Catherine F. Siena Len, 1938. Lao Tzu. There are many translations of the Tao Te Ching. Consult and Kemper Zoos F. R. Cervelli in the Way and Its Power of London, 1933 F.F.R. Using Chinese Philosophy in Classical Times, Everyman, S. Librarich and F. Chesh, Utaco, London, 1927, reprinted in the Bible F. The Welt, New York, 1939. Lao Tzu, Dao De Zin. Lo, William. Several modern editions of the series call are available, but many of Lo's finest works, such as The Spirit of Life and The Spirit of Prayer, have not been reprinted in recent years under Hart Tickham by. An excellent anthology of Lo's writings. Characters and Characteristics of William Lo was compiled by Alexander White towards the end of last century 3 AD. Лондон, 1898. Лин Эдвард. Progress through Menial Prayer в Лондон, 1940. Маккиен Ричард. Selections from Medieval Philosophers, 2 Walls, New York, 1929. The Mirror of Simple Souls. Osser and Known в Лондон, 1927. Николас Ф. Коса. The Idiot Сан-Франциско, 1940. Николас Ф. Коса. The Vision of God в Лондон and New York, 1928. Николай Кузанский. Сочинение в двух тет. Мысль, 1990. Николсон Р. The Mystics of Islam, London, 1914. Оман Джан. The Natural and the Submachunal, London, 1938. Атоу Рудолф. Инес Religion of Grace, London, 1930. Атоу Рудолф. Mysticism is Stand West, London, 1932. Патанджали. Йога Эфоризмс. Translated with a commentary by Свами Вивекананда, Нью-Йорк, 1899. Патанджали! Йогасу. Наука, 1992. Панел Л. Энд Л. Бардет. Сэр Филпин Эриен, The Roman Society of His Time, London, 1932. Пулен. The Graces of Interior Prayer, London, 1910. Пюратпи. Christian Spirituality, Three Walls, London, 1922. Преджей. Би. The Pilgrimage of Buddhism, New York, 1928. Радар Кришман. С. The Hindu View of Life, London and New York, 1927. Радар Кришман. С. Indian Philosophy в Лондон и Нью-Йорк, 1923-1927. Рада Кришман С. Eastern Religions and Western Thought, Нью-Йорк, 1939. Рама Кришна Эсарай. The Gospel of Эсарай Рама Кришна. Translated from the Bengali Narrative F. M. by Swami Nikhilananda, Нью-Йорк, 1942. Пол Репс. Плоть и кости Дзен. Харьков. Ари, 1991. Руми Джалал Эдин. Мазнавы. Translated by H. Уинфилд Лендон, 1898. Джалаладдин Руми. Поэма о скрытом смысле. М. Наука, 1996. Рейсброк, Дженвен. The Adornment of the Spiritual Marriage, Лендон, 1916. Consult also the Studies by Evelyn Underbill, Лендон, 1915. And Warrior D. Agaliers, Лендон, 1925. Sales, Стэн Франсваде. Introduction to the Devout Life, Numerous Editions. Sales, Сестер Франсваде. Treatise on the Life of God, New Edition, Westminster, E.D., 1943. Sales, Стэн Франсваде. Spiritual Conferences, London, 1868. Сейл сэр Франсуа де Сиол Соу Джей. Пикамис. The Secret of the Golden Flower. Translated from The Chinese by Richard Wilhelm. Commentary by Dr. C. G. Юн Лендон энд Нью-Йорк, 1931. Стак Джей. Л. Time Cause and Eternity в Лондон, 1938. Стаут. Дэв. Mind and Matter Лендон, 1931. Сютра Spoken by the Six Patriarch Хуи Нэнг. Translated by Wong Miu Lam, Шанхай, 1930. Reprinted in a Buddhist Bible, Сетфорд, 1938. Би. Л. Махаяна Буддизм Лендон, 1938. Сызуки. Ди. Ти. Стэдизен Зен Буддизм Лендон, 1927. Сызуки. Ди. Ти. Стэдис Ин Зелан Каватара Сутра Кёуту Энд Лендон, 1935. Сызуки Ди. Ти. Мануэл Эф Зен Буддизм Кёуту, 1935. Тигор Рабиндранат. Вен Хеннерт Поэмс Эф Кабир в Лондон, 1915. Толлар Йоухан. Life and Sermons Лендон, 1907. Тёлар Йоухан. The Inner Way Лендон, 1909. Тёлар Йоухан. Кенсел Тинш, As Christian Mysticism, Руфус Джоунс, As Studies in Mystical Religion and Пурат, As Christian Spirituality. Теннант Ф. Р. Philosophical Theology, Cambridge, 1923. Теология Germanica. Winkworth, As Translation, New Edition, Лендон, 1937. Тильорд Алфреда. Spiritual Exercises, Лондон, 1927. Чрарен Тамас. Centuries of Meditation, Лондон, 1908. Чрарен Тамас. Консил Тамас Чрарен, A Critical Biography by Gladys I. Вейт Принстон, 1944. Тримингем Дыше. Суфийские ордены в исламе. Наука, 1980. Эндерхилл Эвелин. Мистицизм, Лондон, 1924. Эндерхилл Эвелин. The Mystics of the Church, Лендон, 1925. Упанишатс. The Certain Principle Упанишатс. Translated BVR. Хюм, Нью-Йорк, 1931. Zetan Principle Упанишатс. Translated by Шри Пурохет НДБлю. Б. Яйц, Лендон, 1937. Упанишады в 3 XTTM. Наука, 1992. Ватс ЛНДБлю. The Spirit of Zen в Лондон, 1936. Витни Дженни. Джан Вулман, American Quaker, Бостон, 1942. Примечание. Один. Здесь внутренне присущий и в то же время запредельный, пребывающий за пределами всего сущего. Примечание редактора 2. Имеется в виду психокинез. Примечание редактора 3. Эрен Волк, немецкий. В значении господствующая раса. Примечание переводчика 4. Такой, что в нем самом покоится вечность изменений Ферто, примечание редактора 5. Люби и делай, что пожелаешь, латинский. Примечание редактора 6. Государство — это я, фрер. Слово принадлежат Людовику 14. Примечание редактора 7. Сведение к абсурду — латинский. Примечание редактора 8. Повод к войне — латинский. Примечание редактора 9. Кальпа — мировой период, равняющийся 4320 миллионов лет. Примечание переводчика 10. По-английски «консит» — тщеславие концепт, концепция. Примечание переводчика 11. Здесь и выше свободный пересказ апокрифического Евангелия от Марии. Примечание редактора 12. Английская судебная система основана на прецеденте. Конкретное решение, принятое конкретным судьей по конкретному делу, становится законом при рассмотрении всех последующих идентичных дел. Примечание переводчика 13. Оценка при испытании и проверке латинский. Примечание редактора 14. Здесь относительное нам латинский. Примечание редактора 15. Существующее положение латинский. Примечание редактора 16. Мать-кормилица латинский. Почтительное наименование студентами своего университета. Примечание редактора 17. Верю, чтобы познать латинский. Примечание редактора 18. Чтобы действовать латинский. Примечание редактора 19. Чтобы жить латинский. Примечание редактора 20. Сколько зол могла внушить религия латинский? Примечание редактора 21. Название секты. Примечание переводчика 22. Реморс, слегка измененное французское слово реморс. По-французски ремор. Примечание переводчика 23. Здесь и выше свободная интерпретация о. Хаксли соответствующих фрагментов Бхагавад-гиты. Примечание редактора 24. Из совершенного деяния латинский. Примечание переводчика 25. Английское слово «лев» односложное. Примечание переводчика «спасибо за прослушивание». Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram. Эй, аудиобукс слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.